Тема, которую мы пытаемся разбирать, она чрезвычайно важна. Нередко, если не сказать часто, приходится слышать такие огорчения от прихожан, что они не чувствуют в себе оживления, не чувствуют в себе дыхания жизни. То есть люди часто жалуются на мертвое состояние духа. При этом мертвом состоянии духа человек не может понудить себя, не размышлять о спасении, о смысле жизни, о Боге, о евангельских заповедях, не может заставить себя включиться в борьбу со страстями, не может человек прекратить ублажать свои желания и влечения, к которым привык от юности своей, с детских лет. Такой человек, бывает, совсем не может даже заставить себя исполнять евангельские заповеди. Такой человек не может заставить себя порой читать духовную литературу. Это вызывает огорчение, туманится ум, быстро набегает сон, сонливость, слабость. И человек пытается читать и почти ничего не понимает. Естественно, рождается огорчение от того, что вот вроде бы и время у меня немножко есть, а так я ничего и не понял. И тогда бывает так, что человек, не получив должного совета, берется за ту литературу, которая действительно еще недоступна для ума, тем самым этим еще подсекает себя. Доступно это читать тяжело. Ум не воспринимает порой даже самые простые христианские истины, тем более сложные вещи очень тяжело даются нам. Такой человек, у которого дух мертв и никак не оживает, он не может терпеть своих ближних, не может простить обиду, все время мучается от каких-то неудобств жизненных, все время впадает в ропот, все время не хватает у него терпения. И такой человек уже и понимает, что так не надо бы жить, что это уже относится к грехам, а вот остановить грех никак не может. И впадая в грехи, пытается в последующем каяться, и вроде бы искренне это делает, и снова впадает в те же самые грехи. И так порой доходит до отчаяния. Так порой проходят целые годы, а человек не может преодолеть простейшие какие-то свои жизненные состояния, проблемы, которые уже замучили порой, а выхода из них все нет. А мы же ждем какого-то изменения духовного. Ведь все равно мы, как бы там, предположим, не были совсем просвещены в духовной жизни, в аскетике, но все равно мы с вами понимаем, что Евангелие нам предполагает какую-то новую жизнь, другую жизнь, не такую, как мы жили раньше, как мы жили долгие годы. Тем более мы слышим в некоторых случаях, что кто-то все-таки поборол какие-то свои грехи, кто-то уже перестал следовать своим страстям, кто-то уже пытается жить по евангельским заповедям. Особенно нас соблазняет то, когда некоторые люди умеют как-то вырваться из суеты этой жизни, оторваться от суеты вот этого мира и вдруг начать исполнять некоторые евангельские заповеди, которые называются добрыми делами. И вот на эти добрые дела, когда люди находят времени и сил, то у нас даже возникает порой зависть, а мы почему не можем? А у нас почему не хватает ни времени, ни сил? А нас вот захватила суета, а мы все в домашних делах, а мы все в работе, а мы все в семейных проблемах, у кого-то болячки, у кого-то со здоровьем сложности. И вот начинаем даже завидовать тому, что даже добрых дел никаких не успеваем делать, и об этом нам напоминают, ко всему прочему, и мы об этом иногда слышим, иногда читаем, друг с другом обмениваемся информацией, и вот даже появляется такая зависть. А те люди, которые начинают преуспевать в доброделании, у них почему-то как бы вырастают некоторые крылышки за спиной, и создается такое впечатление какого-то самодовольства, некоторой такой эйфории, и мы думаем, что это духовное впечатление, мы думаем, что это уже действие благодати Святого Духа, и думаем, что в этом уже и есть жизнь. И когда вдруг при выполнении добрых дел, при выполнении каких-то первых христианских правил у нас появляется чувство такое удовлетворения, некоторой приятности, то мы не знаем, что это бывает самодовольство. Мы по наивности можем думать, что это уже благодать так утешает нас за то, что мы потрудились. Ведь мы же в жизни привыкли получать какие-то награды, получать какие-то одобрение, какую-то хотя бы похвалу. А для чего она звучит из наших уст? Ну, например, когда кто-то наши домашние, особенно младшие, что-то сделают хорошее, мы спешим их похвалить. Цель какая вот этой похвалы? Для чего мы их хвалим? Да, это поощрение, да. Мы хотим, чтобы вот эта похвала им была приятна, и потом у них выработался рефлекс, и они, чтобы для получения вот этой очередной приятности, чтобы они опять потрудились. Примерно так у нас расчет. Мы сами довольны тому, что дети наши потрудились, что-то выполнили, нам самим это бывает приятно, и нам совершенно не жалко дать эту порцию похвалы своим детям. Таким образом, мы думаем, что вот и в следующий раз, может быть, когда я попрошу, он снова сделает. Я, конечно, его опять похвалю, но мне же надо как-то его воспитывать. И я думаю, что вот методом такой похвалы я и смогу воспитать в своем ребенке положительный отклик на мои просьбы, на мои желания, ну, чтобы он просто помогал по дому. Некоторые стимулируют, еще давая какие-нибудь там сладости или там, даже деньги некоторые дают, хотя понемножку, но вот будут твои деньги, сынок. Ты только работай, вот так вот делай, помогай. Ведро мусорное вынес, то есть мусор вынес из ведра, вот столько-то рублей, посуду помыл, вот столько-то рублей. Но это не везде делается, это может быть редкость, но тем не менее такие факты тоже есть. И вот христиане иногда спрашивают, ну а как приучить тогда ребенка к доброделанию, к добрым делам? Ведь положено же, и это вроде бы не противоречит Евангелию, чтобы мы выполняли домашние обязанности, чтобы делали вообще добро. Да, не противоречит. В принципе, не противоречит. Бог есть благ, Бог есть добро, совершенное добро. И от нас желает тоже, чтобы мы следовали этому добру. Но только мы должны сами научиться различать, что добро бывает разное. Есть добро человеческое, а есть добро евангельское. Если мы следуем евангельским законам, то добро мы должны совершать не для того, чтобы получить здесь на земле какую-то мзду. Если мы здесь за свое добро, здесь на земле мзду получили, то мы свое получили. Ну так ведь? Тогда что нам в Царстве Небесном ожидать? Мзда та, она же уже не будет получена. Вот если мы с вами так приучим себя и своих домашних, особенно детей, при воспитании их, что за всякое доброе дело они будут здесь получать какую-то маленькую награду, пусть даже в виде похвалы. Похвалы, от которой просто им будет приятно. То ведь мы тогда лишаем их той награды небесной, которая дороже всего. Мы меняем то драгоценное, вечное, на вот это временное. Хотя пусть оно и сладостное, может быть и приятное для наших чувств, для наших внутренних ощущений. Но при этом, вот когда взыгрывает сердце, когда душа как бы наполняется таким ощущением некоторого самодовольства и приятности, мы даже не понимаем, что это, хотя и сладкий, но яд. Яд наподобие наркотика. В результате вот такого воспитания получится в душе человека серьезное искажение, когда он будет готов делать добрые дела, но вследствие стимулирования этих дел или для того, чтобы получить какую-то награду, прибыль, приобретение, вот это земное, вот здесь и сейчас. Мы же с вами, как христиане, должны работать для вечности. Если мы все хотим получить здесь, на земле, то для вечности у нас ничего не остается. Самая главная и драгоценная награда от Бога в виде вечного блаженства, в вечном общении с Творцом, она тогда нам не достанется, потому что все свои добрые дела, которые мы сделали на земле, мы здесь получили за них мзду. И вот рассуждая хотя бы вот здесь, вот на этой границе, рассуждая о своих чувствах, о своих целях для исполнения добрых дел, мы должны уже с вами понять, что есть люди верующие, есть люди неверующие. Вот неверующий человек, когда он конкретно говорит, что ему не важно вообще, что там потом за смертью, за гробом, будет, не будет там какая-то вечность. Он говорит, вот мне нужна вот эта земная жизнь здесь и сейчас. Я хочу получить сейчас, здесь максимально себе впечатлений, удовольствий, наслаждений. И люди не скрывают, откровенно говорят, я ради этого и живу. А вы, говорит, несчастные люди. Вы во что-то там верите, во что-то сказочное. И здесь на земле лишаете себя всего. А Я, говорит, в то не верю, зато здесь на земле наслаждаюсь и насыщаюсь. А будет оно там или нет, мне не интересно. Вот такой человек, которому не интересна его вечность, который не беспокоится о том, что будет за гробом, что ждет его за гробом, такой человек все силы своей души направляет на земное. Если бы мы только говорили о неверующих людях, вот так, которые живут и так думают, то это еще объяснимо, это еще понятно. Они себя и верующими-то не считают. Несмотря на то, что, может быть, они и крещены когда-то, но они абсолютно безразличны к этому великому драгоценному дару крещения. Они не понимают, что за это придется отвечать. Они не понимают, что дан бесценный дар, который мы должны развить, который должен нас внутренне так изменить, как это было у святых. Он, вот этот дар, он может сделать с нами такое. Он может совершить в нас такую перемену, лишь бы мы знали, как этим даром пользоваться. Как сделать так, чтобы вот эта благодать, которая дана нам в крещении, если мы люди крещенные, чтобы она развилась, чтобы она разрослась, чтобы она обратилась в цвет, чтобы этот цвет принес плод. Когда мы этого не знаем, мы не ценим это. И мы и не переживаем даже об этом. Когда неверующие люди не думают о вечности, это неудивительно. Но когда мы с вами крещенные и считающие себя верующими людьми, тоже не размышляем о вечности, это уже трагедия. Это значит, что мы можем так и остаться в состоянии мертвости духа, что дух наш, получив в крещении дар жизни, снова загубил этот дар человек и воскресил снова в своей душе смерть. Получив состояние вечной жизни, человек пренебрег им, не зная, насколько это драгоценно, не зная, как им пользоваться, не зная, как его развивать, и погубил его. Занимаясь житейской суетой, заботами, проблемами, удовлетворением своих желаний, мечтаний, насыщением своих страстей, живя в грехах, в том числе и в смертных грехах, такой человек буквально сгубил крещенский дар. Но такой человек, если он не думает об ответственности, то тогда ответственность будет намного более, чем на человека, который вообще не получал этого дара. Некрещенные люди и крещенные люди, одинаково грешащие, в разных местах оказываются в аду. Совершая одни же и те же грехи, крещенный человек окажется в аду ниже. Мучения его будут большими. Так говорит нам предание церкви. Вот ответственность, вот наша страшная вина за то, что мы этот великий драгоценный дар не используем, не оценим его и не понимаем его. И вот к чему я пытаюсь подвести вас, что мы, если мы считаем себя людьми верующими, если мы понимаем, что на нас лежит ответственность за тот дар крещения, который мы приобрели, тогда мы должны в уме своем уметь рассуждать о том, а что нас ждет после смерти. Вот когда мы начали разговор об этой теме, о памяти смерти, то уже пришлось услышать несколько неприятных отзывов. Люди в отзывах говорят о том, что как только они начинают пытаться размышлять о смерти, то есть о чем мы пытаемся говорить, так возникает печаль, которая моментально переходит в отчаяние. И человек как бы срывается. Срывается в момент, когда начинает пытаться размышлять о своей смерти. В чем же причина? Почему душа как бы надрывается в тот момент, когда начинает пытаться думать о смерти? Хотя отцы говорили, что это чрезвычайно полезное занятие. Они говорили, что это приносит огромную пользу человеку. И достигая даже высоких высот совершенства в духовной жизни, они не прекращали вспоминать о смерти. Они продолжали и продолжали это упражнение делать всегда. Но тем более, говорит святитель Игнатий, нам, грешникам, это должно быть полезно. Если уж они святые, драгоценные, они делали это, почему же мы бросаем это или не пытаемся начинать вот это важнейшее занятие, важнейшее, ценнейшее упражнение, которое способно оживить наш дух? Дух, убитый нашими страстями, нашими грехами, неведением, нерадением и прочими нашими с вами проявлениями нашей души, которая почему-то не стремится к вечности. Что же с нами происходит? Почему мы не можем думать о смерти без потрясения, страха и без отчаяния? Причина в основном одна. Причина в том, что мы как бы упираемся в стену смерти, как конца своего существования. Вот те люди, у которых не получается использовать этот опыт, святоотеческий опыт упражнения в памяти о смерти, они не могут перейти за момент смерти. Ум помрачается осознанием того, что вот человек умер и лежит в гробу. Или человека закрыли крышкой, забили гвоздями и опускают в землю. И вот здесь возникает мрачное такое состояние отчаяния. А что там? Действительно, для тела же больше ничего нет. Если мы останемся на уровне телесном в этом рассуждении, то мы так и войдем в это мрачное состояние гроба, и нас засыплет земля вот этих вот переживаний, жалости к себе, и будет мрак. Из этого мрака у нас нет возможности никакой вырваться. Естественно, там берет отчаяние. Но если мы верующие люди, если мы все-таки думаем, что мы как христиане как-то отличаться должны от других людей, которые не верующие люди, то мы должны с вами в этом упражнении о памяти смерти уводить ум через этот барьер, не давать ему зацикливаться здесь, вот на этом мгновении своей смерти и нашего захоронения в землю. Если мы здесь остановились умом, то где вера? Где наша вера? Мы с вами еще при оглашении должны были очень хорошо понять, что человек – существо какое? Кратковременное, краткосрочное, как нас учит церковь, вечное. Вот смотрите, одно из основных понятий о себе, которые мы должны знать – «я существо вечное». С момента зачатия человека на земле начинается для человека бесконечный отсчет времени. Человек больше не превращается в ничто. Человек существует дальше всегда. Если нас на первых этапах нашего воцерковления не научили этому, то все дальнейшее для нас вообще туманно, оно вообще странно. А ну зачем вообще все остальное тогда? Зачем заповеди? Зачем чтение Евангелия? Зачем исполнение заповедей? Зачем тогда покаяние? Для чего? Для земной жизни, что ли? Разве для земного благополучия? А может быть, только для здоровья? А может быть, для того, чтобы у детей было все хорошо в жизни? Для чего мы все делаем тогда с вами, как христиане? Ходим на исповедь, бываем в храме и иногда даже причащаемся. Разве это не для вечности? Если же мы с вами не поставили себе вот эту главную цель, основанную на главном понятии, для нас важнейшем понятии, что я существо вечное. Смерть здесь на земле отбирает на время у меня, мое тело. На время отбирает. Почему праведники не боялись смерти? Почему мученики не боялись смерти и даже могли вытерпеть пытки? Почему воины православные, которые шли на защиту Отечества, почему они так отважно, мужественно и смело отдавали свою жизнь за Родину, за веру, за Церковь? Почему? Откуда в них была эта сила? Неужели был голый, безумный патриотизм, который вот просто там как бы на ярости, на ненависти основанный против врага? Православное воинство всегда отличалось тем, что православный воин знал, что жизнь его на этом не заканчивается, что жизнь, отданная за Родину, за веру, за Церковь, она получает вечное развитие. А смерть на поле брани, она приравнивается к мученичеству. Кровь, пролитая на войне за Родину, за веру, за Церковь, она омывает грехи. И всякий воин, который знал свои недостатки, знал свои дефекты души, знал свои грехи, он прекрасно понимал, что если он погибнет в бою, то вот эта его кровь, подобная мученической крови, она омоет душу его. И такой человек будет достоин вечного блаженства. Так могли думать и понимать только верующие люди. Почему наше воинство оно всегда было в такой силе, в такой храбрости, в таком мужестве? Почему всегда с молитвой шли в бой? Почему всегда перед сражением исповедовались и обязательно причащались? Готовились к смерти. Только не к той смерти, которая бывает в связи со старостью, с болезнью, с немощью, а к смерти как бы неожиданной, нечаянной, раз и все. Но смерти осмысленной, осознанной смерти. Мы недавно были в Крыму, и там есть такое захоронение, где похоронены солдаты и офицеры всех войн, которые погибли там за защиту Крыма. Это такая большая сопка, на которой множество захоронений. А на вершине этой сопки стоит храм. Храм в виде тетраэдра. Он необычной совершенно формы. Вот так его стены вот расположены. Вот так. Но вместо вершины крест. И вот как бы он есть продолжение этой сопки. На стенах храма плиты, на которых имена солдат и офицеров, которые погибли здесь. Храм, вот этот вот необычный храм, завершает крест весом 26 тонн. Вот такая громадина, оно, конечно, впечатляет. Причем удивительно, что даже в советское время не поднялась рука у неверующих людей разрушить этот храм, к нему не прикоснулись. Его оставили как памятник, это его спасло. Там все фрески, которые сделаны еще в те давние времена, они все сохранились. Вот воинство, которое здесь лежит, вот на этой сопке, которое обрело себе здесь конец, обрело себе смерть, но через эту смерть обрело себе вечную блаженную жизнь. Вот если мы с вами верующие люди, то мы не должны отчаиваться от памяти о смерти. Память о смерти не должна вводить нас, в нас туда, в землю, в гроб. Она должна вводить нас через это событие в вечность. Умом мы должны как бы упираться в вечность. И в этой вечности мы должны с вами понимать, что смерть, отделив от меня мое тело на время, она не может уничтожить душу. Душа вечна. По образу и подобию Бога сотворен человек. И вот эта моя вечная душа, а правильнее сказать не моя, а как сказать? Я. Нет. Я. Мы с вами когда говорим «моя душа», это как будто бы означает что-то у меня, но не я. Но ведь главное в нас это не тело. Вот здесь на земле мы с вами по ошибке думаем, что главное это тело. Но ведь так? Живя долгие годы здесь на земле, заботясь более всего о своем теле, каждый день ему надо дышать, ему надо есть, ему надо пить, ему надо спать, оно вынуждено работать, оно должно отдыхать, его надо мыть, лечить, ну и так далее. А состояние души, оно как бы становится для нас безразлично. Ее же не видно, душу. Главное для нас тело. И вот так с детских лет, живя в этом понятии, мы с вами, приходя к вере, мы и сохраняем вот это вот искаженное понимание о себе. А ведь в действительности я – это душа. Личность, она же в душе. Ведь здесь образ Божий в человеке. Здесь все качества, здесь все силы души, здесь дух человека. А тело – это с чем можно сравнить? У души одежда. Одежда. Вот мы с вами на свое любимое тело одеваем одежду. Господь говорит, ну что дороже, тело или одежда? Ну что дороже, тело или одежда? Ну тело, конечно, да. Тут любой сразу сообразит, ну тело, одежду сколько можно раз сменить в свою жизнь? Да ну ее, износил, выбросил. А вот тело мое драгоценное. Так вот, подобным образом... И именно подобным образом у души тоже есть одежда. Это тело. И тело, которое, когда оно износится, когда оно станет дряхлым, его придется снять. Его положат в определенное место и закопают, чтобы оно не источало из себя неприятное зловоние и прочее, прочее. Земля и сии, и как дальше-то? В землю отыдешь, Вот грустно, так грустно, уже всплакнуть хочется. В землю отыдешь человеку. А дальше пророк Давид говорит, напоминает нам, чтобы мы бы не заскулили вот сейчас, как маленькие собачатки, которым что-то так кисло стало. А нам пророк Давид говорит, смерть грешников люта. А это уже взбадривает как-то чуть-чуть или нет? Чуть-чуть дает уже впечатление, да? То есть вот, посмотрите, какая разница. Вот духовное мы сказали, оно что-то в нас вселяет. Как-то немножко оживляет, взбадривает. Как начали о телесном только говорить, расквасились. Моментально можно раскваситься. Если слезу можно вот сейчас прямо пустить и вызвать ее, специально можно слезу, сказав всего несколько слов, и кое-кто может всплакнуть. Но не эта цель у нас. Мы не для этой цели здесь собираемся, и не такова цель у нас, православных христиан. У нас другая совершенно задача, другая цель – думать о вечности. При этом мы должны научиться думать о вечности, вот здесь, живя вот в этой земной жизни, вот в этом теле, вот в этой храмине, храме вот этом, храме телесном, нерукотворенном, который придется нам оставлять. Таков закон. По закону все справедливо получилось, потому что Господь сказал Адаму и Еве, что если вкусишь запрещенный плод, смертью умрешь. Они послушали Бога, нарушили божественную заповедь, вкусили плод, смертью умерли, сразу же умерли смертью. Но посмотрите, при этом Адам еще около 1000 лет жил на земле. Смерть души произошла немедленно, душа умерла немедленно, а тело еще вон как долго жило. Так и сейчас. Тело должно умереть по справедливости, а душа должна сохраниться, а потом будет воскресение. А потом мы получим эти тела обратно. То есть по справедливости как бы все в противоположном виде теперь возвращается. Если душа у нас оживает в какой момент? Мы с вами надеемся на это оживление. Когда оживает душа у нас здесь на земле? В крещении. Но для этого надо быть убежденными, что я рождаюсь в состоянии мертвого духа. Вот на одной из лекций я такой задал вопрос провокационный. Вот младенец, он какой рождается? Он в состоянии мертвого духа или в состоянии живого духа? Из зала несколько голосов сказали «живого». Хочется так, правда, вот сказать. Младенец же, он же еще невинный. Он же не грешил еще. За что же дух-то его мертв? Какая причина? Ну, не крещенный, да, он не крещенный. Почему же дух-то его мертв тоже? Ну, почему? Он же младенец, он же не виноват ни в чем. А? Так. Вот меня подсказывают, правильно подсказывают. Так первородный грех-то всех убил, всех. И начиная с Адама и Евы, все потомки Адама и Евы рождаются в состоянии смерти духовной. А доказательство-то очень простое. Мы же с вами все знаем, что в Ветхом Завете абсолютно все люди, и даже праведники, которые вели отчаянную борьбу с грехом на фоне всего этого безумного, грешащего, окружающего их общества, они не поддавались соблазнам этого мира. Они вели борьбу со грехом, проливая слезы, пот и кровь, терпя надсмешки, издевательства, гонения и укоризны, презрения. Они все равно делали свое. Они не уступали греху. Эти, умерев, куда сошли? Тоже в ад. Вот нам с вами абсолютно точное доказательство того, что только искупительная жертва Господа Иисуса Христа соединила вновь то, что было разорвано первородным грехом. Дух человека, первоначально сотворенного Богом чистым, был соединен с божественной благодатью. Бог, как источник жизни, не просто давал существование человеку, как давал существование всей природе, например, и живой, и даже неживой природе. В неживой природе есть земля, камни, воздух. Это тоже все существует по действию божественных энергий. Но человеку Бог давал большее, вечную жизнь. Эта вечная жизнь была достоянием первого человека вплоть до первородного греха, пока человек имел мир с Богом, пока человек пребывал в общении с Богом, благодать оживотворяла первого человека. Бог есть жизнь и источник жизни. И не просто существование, еще раз скажем, божественной жизни в божественной благодати. И вот этой самой благодатью Бог сообщал первому человеку способность к вечности, к блаженной вечности, благодаря общению с Богом. Но вот случилось ослушание, случился первородный грех. Вследствие этого первородного греха произошел немедленный разрыв с Богом. Бог вынужден был отступить от первого человека, потому что человек избрал себе другого господина. Кого? Дьявола. Какой ужас! Какой ужас! Но ведь это случилось. Мы с вами можем сейчас укорять наших прародителей Адама и Еву, что же они наделали? Что же они наделали? Они погубили ведь не только себя, они погубили нас, весь человеческий род. Но так оно и есть. Но если мы их попытаемся осуждать, давайте вспомним себя. Мы в крещении снова получили дар жизни. В крещении возродился дух наш. Из состояния смерти он пережил вновь состояние жизни. Что же мы сегодня жалуемся, что дух наш мертв? Как же так, получив крещение год, 5, 10, 20, 30 лет назад, кто когда крестился? Почему сейчас мы так жалуемся, что мы мертвы? Почему мы не чувствуем в себе жизни? Разве мы не повторили такую же трагедию Адама? Разве мы несправедливо теперь опять будем наказаны за то, что, получив дар жизни, мы снова его потеряли, мы снова его отвергли? И так не только Адам и Ева не сохранили жизни, но и мы с вами, каждый православный христианин, который в крещении получил снова дар жизни, для того, чтобы развить его в себе, победить в себе страсти, возрастить добродетели и снова прийти в состояние обожения, мы также точно потеряли этот дар. Итак, размышляя о жизни, мы должны научиться правильно размышлять о смерти. Чтобы стремление к жизни правильное в нас появилось, чтобы жизнь в нас воскресла, чтобы дух наш снова оживотворился благодатью, мы должны с вами вспоминать о смерти. Только ни в коем случае не о той смерти, которая ждет наше тело, и вследствие которой оно будет положено в гроб и засыпано землей. Мы не должны остановиться умом на этом факте. Мы должны продвинуться дальше. Человек – существо вечное. Как бы нужно пройти через этот момент, признав его как факт. Смерть, признав как факт, что это случится. Это обязательно случится со мной, потому что со всеми другими это тоже случается. Если я думаю, что все окружающие умирают, а я вдруг не умру, я наивный, смешной человек. Или мне так приятно думать, что они умирают, а может быть, меня это не коснется. Взрослому человеку ведь так не свойственно, так свойственно детям. Маленьким детям думать, как бы закрыв глазки, спрятавшись, и как в сказке, а может это не про меня? Нет, это про нас с вами. Смерть – это последствия первородного греха. Но смерть, убивая наше тело, она не может уничтожить нашей души. И дальше ум наш должен обязательно вспомнить, что же дальше мы будем делать после нашей кончины. Какие последствия вот этого нашего телесного конца ждут нас? Что будет после того, как у меня заберет эта самая безжалостная смерть мое тело? Что будет со мной? Причем, если сказать с моей душой, то я неполно сказал. Неполно сказал. Мое тело забрали, да. Ну, то есть смерть забрала мое тело. Люди похоронят его в землю. Душа, я, что ждет меня? И вот дальше верующий человек должен приводить себе на ум другие правильные понятия, немедленно их начать приводить, чтобы не дать своему уму замерзнуть и прилипнуть вот в этой печали и в этом отчаянии, в котором нас враг хочет уловить. Вот эти упражнения, ценнейшие упражнения памяти о смерти, враг хочет у нас отобрать. Он прекрасно знает цену вот этого занятия. Он прекрасно знает, сколько веков до нас христиане спасались благодаря этой памяти. Сколько грешников, живших до нас, сумели благодаря памяти смерти вырваться из грехов, выйти из состояния греха, победить свои страсти. Сколько грешников переменили свою жизнь, исправили себя благодаря памяти смерти. Поэтому сатана всеми способами вооружается против этого упражнения христианского, которое нам церковь рекомендовала и рекомендует во все времена и сейчас тоже. Но делать это упражнение нужно правильно. Итак, если мы с вами начинаем упражняться в этом, то мы не должны остановиться умом на факте смерти и углубиться в то, что будет с нашим телом. Нам нужно углубиться в то, что будет с нашей душой, то есть что будет с нами, что будет со мной как с личностью. Если мы с вами проходили оглашение, и основные понятия веры нам известны, то тогда мы с вами должны все, если мы православные христиане, совершенно точно признать, что после кончины нашей нас ждет одно особое событие такое, особое такое мероприятие, на котором нам придется сдавать экзамен. Как оно называется? Ну даже давайте не будем на них останавливаться пока. Мы скажем вообще, после мытарства что еще? Самое главное – суд. Суд. Нас ждет суд Божий. Как этот суд будет происходить, нам тоже полезно знать. И святитель Игнатий в третьем томе «Слово о смерти» он описал, как будет происходить вот это самое движение по мытарствам. Какие там испытания будет проходить душа. Как там будет состязание, как бы некоторое, в отношении этой души между ангелами и бесами. Как вот этот суд, частный суд Божий, который будет происходить после смерти человека, как он, этот суд, совершается? Он описан, хотя это и не канонического уровня предания, но все-таки это предание церкви, и святитель Игнатий говорит, что оно полезно, очень полезно. Нам сегодня важнее сказать, что будет суд. И вот дальше я, личность, вот я тот, который здесь прожил на земле, что я здесь приобрел на земле, что, какие качества в душе развил, или свои страсти, или добродетели, или грехи смертные плодил, или другие грехи, или все-таки совершал их, но каялся в них, или вел с ними борьбу, или, опустив руки, добровольно искал и искал удовлетворение этих своих страстей и грехов. В зависимости от этого всего, с тем багажом, вот с которым я явлюсь на суд, и будет по этому поводу вынесен приговор, праведный приговор, который определит мою будущую вечную участь. И вот для нас, для православных христиан, это драгоценно и важно, и несравнимо важнее, чем то, что будет с нашим телом. Итак, если у нас хватит ума, скажем так, вот тех правильных понятий ума, чтобы перейти вот через этот барьер смерти телесной в сознании, который нас может ловить, как бы в капкан, который вызывает мрак, печаль и отчаяние, если же мы не вступим в этот капкан, перешагнем через него, тогда ум наш войдет в размышления о вечности. Вот этим и дорого упражнение воспоминания памяти смерти. Вот этим оно дорого. Не просто фактом расставания со всем земным здесь на земле, а именно фактом того, что будет после этой кончины, что нас ждет на суде. Для человека неверующего смерть страшна, она вызывает печаль и отчаяние, потому что человек этот не верит в вечность. Человек думает, что он создан только для того, чтобы пожить здесь на земле. Поэтому и воспоминание о смерти для него кажется страшным, потому что со смертью заканчивается все земное, что так было приятно, что так привлекало человека, что так любил человек, к чему был так привязан. И этого всего человек лишается. Ну правда ведь? Как только неверующий человек начинает задумываться о смерти, он сразу начинает тосковать. Душа начинает издавать вот такую мрачную-мрачную тоску по поводу всего любимого, что здесь на земле. А она любила. Для верующего человека совершенно наоборот. Если вера в нас правильная, и человек, если о смерти своей заставляет себя думать регулярно, и специально для этого отводит какое-то время в течение жизни своей, а отцы говорили даже каждый день бы надо было приучить себя в этом упражняться. Для того, чтобы давать себе отчет за сегодняшний день. А как я прожил сегодняшний день? Какие дела я сделал для обретения блаженной вечности, а какие дела я сделал для обретения вечной муки в аду? И как говорит святитель Игнатий, надо сосчитаться Надо сосчитаться здесь с Богом. То, что мы согрешили словом, делом, помышлением, надо все вспомнить за день и посмотреть, для чего мы прожили этот день. Ведь недаром отцы говорили, что надо каждый день проживать на земле, как какой день в жизни. Вот очень хорошо, смотрите, мы с вами начитаны и уже знаем об этом. Удается каждый день это делать вечером? Никак не удается. В чем причина? Суета, заботы, проблемы. Кто мешает? Враг рода человеческого. Вот он первый противится этой памяти. Он первый все делает для того, чтобы суета каждодневная до такой степени нас закружила и закрутила, чтобы мы к вечеру уже не имели никаких сил сделать то, что особо ценно было бы для нас. А по ходу дня он так закручивает нас, чтобы мы не запомнили вообще ничего, что мы сделали. Чтобы мы с вами все события дня, которые мы совершили, чтобы мы их не могли по ходу дня проанализировать и дать им оценку. Это что было, добро или зло? Вот и вся тактика сатаны и всех его приспешников, бесов, которые к нам представлены. Так прессовать нас в течение дня и в течение всей нашей жизни, чтобы мы не имели возможности ни секунды остановиться умом на том, что я сейчас сделал, и дать оценку тому, что я сделал. Потому что если я по ходу дня совершаю грехи и не замечаю их, я накапливаю в себе тот багаж, который, подобно камням, будет тянуть меня в ад. Вот эти самые грехи будут предъявлены мне на суде Божьем. Грехи, которые я совершал изо дня в день, грехами их не считал, в них не каялся, естественно, никогда их не исправлял вообще. Вот именно для этой цели отцы учили нас каждодневно пытаться проживать день так, как будто бы последний, и ложиться в постель, как будто бы в гроб. Вот посмотрите, какая великая ценность была бы для нас, если бы мы приучили себя вот так делать. Посмотрите, если бы мы хотя бы вот сегодня вечером, ну сегодня, наверное, не удастся никому. Нет, потому что поздно все приедете домой, уставшие. Перед сном придется покушать обязательно, правда ведь? Да, нет, кто-то говорит, не будем. Тело устанет, душа в определенном смысле устанет от этой всей суеты дня, вот этого мероприятия, поездки там. Там еще проблемы какие-нибудь домашние вылезут обязательно. Мы же придем, там обязательно где-нибудь лампочка сгорит, кран какой-нибудь потечет, кто-нибудь голодный остался, кто-нибудь палец себе прищемил дверью. Да там что-нибудь опять обязательно враг придумает. Зачем? Ну, затем, чтобы вот то, что мы здесь наметили, мы бы уже сразу же и не сделали. Если с первого дня он нас сумеет выбить, то во второй день я еще буду помнить об этом, еще буду стремиться к тому, что вот сегодня вечером я все-таки постараюсь. А там опять зуб заболит, или просто голова заболит, или там позвонит кто-нибудь, самый важный, который часа полтора отберет, а потом, придет кто-нибудь, заглянет обязательно. Причем придет со своими проблемами жизненными и свалит все на меня. Свалит вот этот ворох своих жизненных проблем, которые ядовитые. И если мы не умеем слушать, если мы не умеем фильтровать информацию, которую мы принимаем ушами, то все это входит куда? Информация вся. Через глаза, через уши куда входит? В сердце. Не просто в мозг. В сердце. А там в сердце ждут этой информации изголодавшиеся наши что? Страсти. Это пища для страстей. Сатана так все продумал хорошо. Он так все идеально организовал здесь на земле, чтобы даже если мы где-то услышим и прочитаем, что надо это делать каждый день, он всеми способами помешает нам это делать, а потом заставит через 2-3 дня забыть вообще это все. Потому что вся вот эта информация, которую мы воспринимаем через глаза, уши и прочие все органы чувств, она, оказывается, входит в сердце, и она так умеет отравлять наше сердце через наши же вот эти родные страсти, что от этих страстей в последующем даже помрачается что? Ум. Поразительно вообще. Поразительно. Это отрава из сердца. Она еще потом как-то воздействует на ум. И человек, то, что он помнил еще позавчера, через 3 дня он уже вообще забывает. Есть такая притча удивительная у Господа в Евангелии. Как сеятель вышел сеять. И вот если душа наша, сердце наше, как утоптанная дорога, Если оно еще не приготовилось принимать в себя зерно веры, то самые-самые полезные чтения, самые полезные встречи, самые драгоценные какие-то занятия, на которых нам будут говорить о вечности, о спасении, будут говорить нам о памяти смерти, о страхе Божьем, вот это самое драгоценное, которое принимаем мы, и порой даже не бежим с таких мероприятий, а сами на них идем, в отличие от других, которые даже слушать об этом не хотят. А потом вороны налетают и как-то склевывают эти все семена. И ничего не остается. И потом человек напрягает свой ум через некоторое время, желает вспомнить, ну там же что-то такое говорили, и оно же было мною услышано, я же помнил об этом. И из всей информации драгоценной, которую мне дали, у меня останется одно. Зачем-то надо вспоминать о смерти. Попробую. Начинаю это делать, а там опять хлоп, капкан. Крышкой гроба накрывают, в землю закапывают, все, стоп. Вот как противится враг. И не только в этом делании, в памятовании смерти, во всех других наших христианских делах, которые ему противны, которые ему опасны, которые ему мешают, с помощью которых мы можем вырваться из его рабства и плена. Вот здесь он усердствует изо всех сил. И наоборот, среди тех христиан, которые пытаются как-то настроить свою христианскую жизнь, но рядом нет опытного руководителя, духовного советчика и подсказчика, таких они заставляют включиться в такие дела христианские, которые превозносят дух наш, вводят его в состояние некоторого самодовольства, определенной такой эйфории, и человек, не понимая, что важнее для него память о смерти, важнее для него сокрушение духа, нищета духа, как первые драгоценные признаки правильного покаяния, вместо этого всего вдруг начинает навязываться мне совершенно противоположное. Некоторый успех, некоторое уже продвижение в наших христианских делах. Тут и посты строгие можно взять, тут и поклонов уже сотню и вторую можно сделать, тут и четки взять можно молиться по 300 молитв. И многое-многое, оказывается, некоторым христианам дается в этом плане, только почему-то после этого рождается самомнение и превозношение. А проверяется очень просто. Если бы это были правильные упражнения, тогда бы от них сокрушался дух. Человек бы приобретал новое состояние нищеты духа. Тогда бы, если такого человека обидели, он бы как отреагировал? Благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас, молитесь за тех, кто вас обижает и гонит. Вот плоды. А если же человеку сделали какую-то неприятность, а он обиделся, огорчился и не может потерпеть, не может простить, ближним не может послужить, а вместо этого увлечен и занят своими какими-то делами и упражнениями, которые опять дают ему какой-то прилив энергии и превозносят его в своих глазах, то это заставляет его совершенно в другом направлении развиваться. Такой человек будет и более обидчив, более криклив, более будет навязывать свое мнение, менее будет терпеть, никак он не сможет смириться, никак он не сможет послужить своим ближним, отречься от своего мнения, ну и так далее. Совершенно другие последствия. И вот если посмотреть на современных христиан, ну поближе, поглубже посмотреть, то вот это явление среди тех христиан, которые сегодня в храмах, оно нередкое явление, вот так скажем. Нередкое. Когда те христианские упражнения, которые мы все-таки пытаемся делать, почему-то не приводят нас в состояние нищеты духа. Почему-то они вводят нас в другое, противоположное состояние. Обостряется как бы вот это состояние, болезненное состояние души. На фоне тех каких-то подъемов и успехов эйфорических вдруг появляется то печаль, то отчаяние, то страдание, то неспособность терпеть, невозможность простить, невозможность закрыть рот тогда, когда надо было бы молчать. Стремление учить, ходить, проповедовать, рассказывать. Вот эта энергичность, активность вдруг откуда-то поднимается в нас. Она основана на гордости бывает. Гордость при этом получает странным образом какую-то таинственную подпитку от наших упражнений христианских, которые не приводят нас в новое состояние нищеты духа, которое ублажал Господь, когда говорил «блаженны нищие духом», а вводят в новое состояние, страшное и опасное состояние, которое отцы называли прелестью, мнением о себе, принятием лжи вместо истины, То есть все свои дела, все свои действия, даже все свои знания о вере, которые я принимаю, вдруг они оборачиваются мне же в погибель. Какое ужасное дело, какое ужасное состояние. То есть либо ты человек, по мнению сатаны, вообще никуда не полезешь с точки зрения веры. Ты будешь загружен суетой, делами, проблемами, заботами. Никуда враг не даст выйти. Даже при том, что человек иногда желает. Или если уж ты пошел, поведем тебя налево. Налево будем изображать веру, будем изображать покаяние, будем изображать новое духовное состояние, как будто бы ты оживаешь. Фактически в блестящую обертку нас заворачивает враг. Обертка православия. Итак, вот нам нужно определять эти вещи, нам нужно учиться давать им правильную оценку, куда мы идем, в каком направлении, что движет нами, как развивается наша душа, воскрешает дух наш, то есть оживает он, или он все-таки углубляется в состояние смерти, имитируя жизнь, как бы не попасть в состояние имитации жизни. Итак, еще раз попытаемся вернуться. Одно из упражнений, ценнейших упражнений, это воспоминание о смерти. Для грешника это отчаяние. Для грешника это потеря всякого настроения, это мрачное, мрачное, тяжелейшее состояние, вызывающее опускание рук, нежелание больше ничего делать, кислоту такую внутри, противность, печаль, тоску, отчаяние. Для верующего человека это вызывает заботу. Это вызывает переживание о том, в каком состоянии после разлучения меня с моим телом я явлюсь на суд Божий. С чем я приду на суд Божий? Какой будет мне приговор, который будет касаться моей вечности? Что я обрету по окончанию вот этой моей земной жизни? Блаженство в общении со святыми ангелами, со всеми святыми и с самим Господом Иисусом Христом. Или страдание и вечную муку неописуемую и ни с чем не сравнимую на земле, в общении с дьяволом, с бесами и с бесоподобными людьми. Есенин, кажется, сказал такие слова, написал: «Жизнь моя, или ты приснилась мне, будь то я весенней гулкой ранью, проскакал на розовом коне». Вот он, пожалуй, здесь отразил в этих словах вот то эйфорическое состояние счастливых людей здесь на земле, которые скачут на розовом коне. У них все хорошо, они услаждают свои страсти, они приобретают там и там и там удовольствие, они пользуются всеми приятностями этой жизни. Поэтому, когда вдруг приходит момент старости, и тех впечатлений человек получить не может, в нем, естественно, рождается какое чувство? Тоски, да, печаль. Одно из проявлений страсти и печали – это тоска. Тоска по прошлой какой жизни? Счастливой жизни, да? По земным меркам счастливой жизни, по их понятиям. Итак, налегке, на розовом коне, проскакал весенний гулко ранью. И такой человек говорит: не успел. Не успел, вот это бы еще, вот это, вот это, вот это, вот это. Как-то оно больше не складывается. У человека возникает печаль. Такие люди приходят в отчаяние, и порой им даже не хочется жить. Того, что они имели, они уже получить не могут. Тело не то, способности не те, возможности не те, мир как-то уже изменился. Ну, с ними все понятно. Смерть грешников люта, говорит пророк Давид, она их застигает врасплох, совершенно неожиданно. Потому что вот это счастье земной жизни затмевало им ум, как бы одевало на них какие-то розовые очки, при которых им вспоминать о смерти вообще никак не хотелось. Но много ли из нас таких? Много ли из нас простых людей, вот таких, подобных Есенину, которые на розовом коне, гулкой ранью? Мы-то сами, братья и сестры, большей частью плелись на худой, изможденной старой кляче, рядом по грязи этих дорог, сбивая, она нас не везла даже, эта кляча, мы рядом с ней шли. Потому что эта кляча еле тащила вот эту телегу скрипучую, которая завалена была вся нашими проблемами, заботами, болезнями, хлопотами, детьми, внуками, здоровьем, работой, садами, дачами, огородами, ремонтами, чем угодно. Эта телега была завалена. А мы-то чего тогда? Ну, то есть мы-то почему подобно им, счастливым в кавычках людям, здесь на Земле, которых очень мало в действительности, а мы им порой завидуем, думаем, вот они же есть, и мы про них знаем, почему мы не такие? А мы другие, бывают, у нас жизнь совершенно другая. У нас родители были другие, у нас обстоятельства жизни были другие. У нас крест вообще был другой. И вот скрипела и скрипела эта телега всю жизнь. Нам-то, казалось бы, наиболее было удобно приготовиться к смерти. Если мы вот так устаем здесь жить на земле, почему же мы тогда не думаем о вечности? И вот такие люди, которые вот на этой кляче или рядом с этой клячей тащатся всю жизнь, еле-еле, сводя концы с концами, они знаете, что придумали? Может, из вас кто-то такое слышал? Они говорят, не верю я ни во что. Вот они здесь жили на земле счастливо, они и там, говорят, будут жить счастливо. А нам здесь не везло всю жизнь, и там нам тоже не повезет. Вот какое мрачное отчаяние. Почему? У тех счастливых не было веры, они не знали страха Божьего, о смерти им вообще думать не хотелось. А мы с вами, загруженные заботой и суетой, и проблемами, и тысячами проблем, мы тоже, оказывается, не могли думать с духовной точки зрения правильно о смерти, потому что, ну, мы говорим, так нам жить некогда было, нам жизнь вообще не давала ничего. Так вот, ну нам-то как раз и удобно бы это было сделать. У нас другой способ. Включил сатана, там розовые очки надел и на розового коня посадил, и поехали, и прямо в ад, на полном ходу. А нам с вами на этой кляче все равно подъезжаем к пропасти и опять туда же. Ну, казалось бы, от тяжелой жизни-то легче искать помощи. Но дух наш так бывает убит, помощи от Бога, конечно, дух наш так бывает убит, что человек не может вырваться вот из этого мрака. Вот оно состояние мертвости. Итак, если мы с вами, в отличие от людей неверующих, мирских людей, все-таки считаем себя верующими людьми, то воспоминание о вечности в нас должно рождаться каждый день, обязательно. Мы должны с вами вспоминать, что вот эта краткая земная жизнь, она совершенно не обязательно будет идти до 70 лет, может быть, до 80, кто-то некоторые живут и до 100. Бывают такие долгожители еще даже в наши времена. Она может закончиться мгновенно, вот в сегодняшний день. И вот в таком состоянии, в каком я есть, я и предстану на суд Божий. Вот такой. А какой я? Я должен себя спросить, ну а какой я? А какой? А вот надо когда-то все-таки найти время, открыть дневник кающегося и безжалостно там отметить грехи, которые я на сегодняшний день делаю. Кто-то, может быть, уже и генеральную исповедь прошел, кто-то грехи свои вот эти уже признал, даже исповедал. А потом раз, и все потухло. А почему потухло? Потому что жизнь... Все время нужно возрождать. Жизни все время нужно давать возможность оживать. Иначе вот этот росток, слабенький такой, нежненький росток, он не выдерживает зноя, он не выдерживает мороза. Нельзя его топтать. А мы как раз не заботимся о нем. Он погибает. Он очень быстро погибает. Его надо все время поддерживать. Мы же с вами в огороде как работаем? Вот посеяли семена, а потом правильно что сделать после этого? Так, если полить на огороде семена надо, а зачем, кстати, поливать-то их? Семена зачем поливают? Так они же сухие, да. Если земля не влажная, не сырая земля, если сухие семена посадить в землю, они так сухие пролежат, они так и не проклюнутся там. Семени нужна влага, так? Ну же огородники же есть, ведь знают, да, некоторые? Ну, хотя мы люди городские, мы, может быть, и в жизни-то ни разу не садили ничего. Тут вот один отец на днях говорит, я в детстве, и на полях полазил, и на фермах побывал, и на комбайне поездил с мужиками, говорит, да я все видел, и коров видел, и на лошадях, говорит, гонял. Это в сельской местности жил человек современный, еще не старый человек. А вот мой сын, говорит, в городе живет. Он недавно курицу живую увидел, говорит, вот у него восторга было. Вот видите, какая разная жизнь. Какая разная у нас жизнь. Вот еще совсем недавно, и у некоторых, может быть, сейчас, еще в практике, в обыкновенной практике жизни был вот этот опыт, опыт посадки растений, обыкновенных семян, морковка или то свекла, да хоть что мы посадили. Мы должны это обязательно полить. Иначе оно, если семя не намокнет, оно не проклюнется, жизни там не будет. В духовном плане, если семя веры нам опять попало в наше сердце. Что надо делать? Как его надо... Плакать. Согласны плакать? В действительности, да. Надо слезами их полить. Вот эти семена, семена веры, нужно поливать слезами. В духовном плане именно слезы. Причем не сами слезы. Вода нужна, она все-таки реальным семенам, настоящим семенам вода. Из глаз тоже вода бежит, слезы. Вот для того, чтобы семя веры проросло в сердце, не сами слезы нужны. У кого-то они потекут, слезы, у кого-то не потекут. Мужчин порой, их и, как говорят, мне палкой лупи, я, говорит, не заплачу. Бывают такие крепкие мужики еще на Руси. А вот для женщин вроде бы проще поплакать, но не в слезах драгоценность. Плач сердца должен быть. Плач сердца. Вот сердце должно щемить. В сердце должно быть такое сокрушение, при котором человек должен испытывать вот то глубокое переживание о том, как он прожил свою жизнь. Вот для этого надо дать себе оценку. Если мы себя оценим справедливо, кто мы есть и как мы прожили свою жизнь, тогда будет о чем поплакать. Только надо оценивать не с точки зрения моих личных взглядов на жизнь, не с точки зрения моих соседей, которые, может быть, жили и живут так, как жили. Даже не с точки зрения ну, таких же рядом со мной в храме стоящих прихожан, но которые, может быть, ну, еще и не узнали вообще о своей душе, о своих грехах. То есть нам, скорее всего, нужно оценить себя с точки зрения истины. Как мы на суде будем отвечать пред Богом? Вот это нам важнее. Как себя оценить? Вот мы... Если мы вспоминаем о смерти, если мы думаем, что мы все-таки придем к Богу на суд и будем отчитываться за свою вот эту жизнь, которую мы прожили, и мы считаем порой, что хорошо прожили, мы работали всю жизнь, детей воспитывали. Что мы еще делали хорошего? Но если начнем хвалиться, то и будет чем похвалиться, да? Вот туда не должен ум склоняться, чтобы похвалить себя. Нужно найти то, что мы не сделали. По каким критериям надо оценивать себя? Чтобы заплакать. Чтобы заплакать реально, вот как мы себя должны оценить? С какой точки зрения? С точки зрения евангельских заповедей. А я думал, вы хором скажете. Почему так? Потому что судить нас будет Бог не по каким-либо иным законам, а именно по евангельским заповедям. Вот это страшная правда, которую мы с вами порой даже не слышали. Вот это одно из самых главных откровений для нас, которое ну, ценнейшим является для нас, полезнейшим, мы порой его не слышали. Если слышали где-то, как говорим, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А что это такое вообще? Ну как это понимать? А вот так. Открываем Евангелие, смотрим там все заповеди евангельские. Мы говорим, а мы их там не видим. Вот опять наша немощь. Оказывается, до такой степени перегружен наш ум всякой суетой, что мы заповеди евангельские даже в Евангелии не видим. Так как же мы на суде будем отвечать? Ну, вот человек, который собирается водить машину, он же как-то худо-бедно правила дорожного движения изучает ведь, да? Экзамены потом сдает. А потом, когда ездит по дороге, если знает, что вот за вот такое нарушение отбирают права, уже ведь боязно, да? Сплошную полосу пересек. Раньше отбирали, сейчас говорят, там первый раз штраф, потом все равно отберут со второго раза. А если двойную пересек? Еще круче наказание. Под кирпич ездить нельзя, на голову упасть может. То есть все знают водители. Безопасность жизни здесь своя должна быть, ну и не только штрафы. То есть даже в таком простом деле, которое сопряжено с определенными опасностями, мы изучаем правила. Правила обращения с электричеством, там, с газовой плитой. А если у людей какое-то производство там серьезное, там вообще должностная инструкция, строгие экзамены сдают, разрядная сетка и все прочее. Но все в жизни так устроено. Но если в материальном смысле все так устроено, для того, чтобы человек мог жить, мог работать, мог сохранить свою жизнь, вот эту временную земную, и то столько проблем приходится преодолевать. Иногда просто ради того, чтобы заработать деньги, чтобы было на что есть, пить и оплачивать коммунальное. А здесь идет речь о том, чтобы заработать вечность. блаженство вечное, избежать ада, не просто тюрьмы, не просто лишения прав автомобильных, избежать тюрьмы вечной, в сравнении с которой здесь на земле ничего даже привести нельзя для сравнения. Отцы сказали, что самое страшное здесь казнь на земле в виде долговременной какой-то жуткой пытки – это только тень, тень адских мук. То есть ничего с ней сравниться не может, с этой адской мукой. Если мы отцам верим, которые духом переживали это, а некоторые видения видели, а некоторых Господь сводил в ад специально, для того, чтобы они, испытав это, хотя бы какое-то мгновение, это адское впечатление, как они говорили, что вот эти несколько минут казались там вечностью, уже вечностью. Так мы должны же читать это, верить должны в это, и как-то каждый день об этом размышлять. Только тогда оно будет иметь живую силу в нашей душе, когда мы будем каждый день этим заниматься. Но мы же говорим, времени нет, суета, заботы, проблемы. Но когда это делать? И вот опять проходит очередной день, опять в конце дня грехи не помним, и даже правила вечерней елели выполняем, и легли в гроб спать. Спать мертвецким сном. Абсолютно убежденные, что я не умру в эту ночь, абсолютно убежденные, что завтра будет день, будет множество проблем, о которых я в первую очередь и думаю. Правда ведь? Да даже уснуть порой не можем. Так измотаемся, что, кажется, сейчас бы упал и уснул. Только лег, начинаются проблемы завтрашнего дня. Или что-то сегодняшнего дня, но вовсе не из области покаяния, вовсе не о грехах. Вот наше реальное состояние. Вот мы с вами в таком состоянии живем, при этом в какой-то мере считаем себя верующими, в какой-то мере надеемся все-таки на то, что, ну, как-то наша духовная жизнь что-то нам даст, чем-то нам все-таки поможет. А в действительности практику, вот эту практику христианской жизни не ведем. Потому что заставить себя ее вести очень тяжело. Но ведь очень надо. А еще иногда и не знаем вообще, в чем она заключается. А когда узнаем, эти черные вороны откуда-то налетают и склевывают эти все семена. А еще и другой вариант по притчи Господа. Когда мы приобретем правильные знания о том, как надо упражняться в памяти смерти, в самоукорении, в страхе Божьем, и вроде бы почва там есть, и семя вроде бы упадет, и влаги ей хватит, и этим семенам, и прорастут они. Но рядом с этими всходами что оказываются? Рядом тернии, тернии, плевелы. Там также растут плевелы. Это что такое тернии-то? Вот еще раз, да, опять покажу. Это вот эти самые страсти. Вот если мы с вами не будем их удалять из почвы нашего сердца, то драгоценное, касающееся веры и вечности, которое мы принимаем по временам, оно все равно не сможет дать плода. Почему? Потому что сорняки растут намного активнее и быстрее. А добрые всходы, они всегда слабее. Их и поливать надо обязательно, и удобрять надо. А этим вот им как-то хватает и сил в земле, удобрений им хватает, и температура им не нужна высокая. Чтобы нормальное что-то росло, температуру надо нормальную в воздухе. А вот эти сорняки 3-5 градусов, они уже пошли. Правда ведь? Ну как зеленая трава. Вот она вот весна приходит, ничего еще доброе не растет. Травка уже полезла, так глаз радует. Но если в духовном плане посмотреть, нам действительно тоже глаз радует. Вот если сорняки вот эти вот радуют нам глаз, если они нам до сих пор еще приятны, мы их и пропалывать не собираемся. Мы за них держимся, мы за них уцепились, они нам дороги чем-то. Потому что они дают приятность. Отказаться от них, мы говорим, а то зачем жить вообще? Жизнь тогда черно-белая, мрачная, скучная получается. И неинтересно вовсе жить. Вот наши взгляды, вот такая наша вера. Если даже семя это начнет прорастать, сорняки его заглушат. Не дадут вырасти. Всходы будут, а плода не будет, даже не зацветет. Есть еще и другой вариант. Когда мы и стараемся, и трудимся, и со страстями боремся, и все упражнения христианские применяем, и почва вроде бы там есть, и сорняки пропалываем, и вроде бы взошло. И мы уже те христиане, которые в храм приходят, и регулярно исповедуются, и посты соблюдают, и духовную литературу читают, правила выполняют. Но порой вера наша так бывает еще слаба, что начнутся искушения какие-то. Солнце взойдет, говорит Господь, да? Жар дневной ударит по этому растению. А почвы-то мало было. А там дальше камень. Ему негде влаги взять. Да? Погибает. Вот самые хорошие добросовестные христиане нынешних времен, самые-самые, которые стараются. Но если только еще в начале пути, если еще почву сердца не углубили, вот верхний слой разрыхлили, а там еще камень находится, вот мы с вами в опасном положении тоже находимся. Потому что если начнутся все-таки искушения в жизни, серьезные искушения, вот устоим ли мы в этот момент? То есть даже и в этом положении мы и то успокаиваться не должны. Даже достигнув уже такого состояния, нам и то нельзя вот так спать спокойно, есть спокойно, жить спокойно, развлекаться спокойно. Мы и то должны упражняться в постоянном христианском делании, одно из которых есть память о смерти. Потому что она постепенно будет разрыхлять и разрыхлять эту почву сердца, так чтобы корни глубже и глубже уходили, так чтобы солнечный зной, если начнется это испытание, гонение, скорбь ли какая-то, тягота очень тяжелая в жизни личной или в жизни общественной или в мировой, чтобы это бы нас не ввело в состояние отчаяния, чтобы это не помешало нам сохранить веру и устоять в вере. Вот так драгоценна память о смерти. Она не только разрыхляет почву сердца, утоптанную дорогу превращает в мягкую пашню. Она вызывает еще и слезы, плач сердца, который увлажняет эту почву. Память о смерти еще и помогает бороться со страстями, потому что если я с этим своим драгоценным багажом явлюсь на суд, то вот эти страсти есть подобие сатане. И кому мы подобны при жизни, с тем окажемся и в вечности. Итак, если мы вот это не будем делать, то вечность тоже нас ждет страшная. А святитель Игнатий говорит, вот эти самые страсти, они как сорняки, их нужно выполоть, нужно, чтобы они сгнили, и когда они сгниют, они во что превращаются? Как на грядке прямо, да, как у огородников, они превращаются в удобрение. Это удобрение для развития чего в сердце? Противоположных вот этим страстям добродетелям. Вот добродетели, чтобы они развивались в сердце, нужно, чтобы вот эти страсти были прополоты, они чтобы сгнили, то есть их надо победить, с Божьей помощью их надо победить, ежедневной добросовестной борьбой. И они как удобрение помогают росту добродетелей. А как это, кстати, в духовном плане появляется, это понятно или нет? Борьба со страстями помогает взращивать противоположные им добродетели. Не совсем понятно, да? Вот мы думаем так, что вот боремся мы со страстями, боремся, что вы все одно и то же заладили. Страсти, мне уже сколько раз вот укоряют в этом, что вы все одно и то же. Когда будем добродетели развивать? Почему вы не говорите о положительном, о добром? Давайте говорить о добродетелях. Так, ну прежде чем семена сажать в почву, мы же ведь почву рыхлим, сорняки выпалываем. Ну, в огороде же так? Если они сгниют, эти сорняки, они как компост, удобрение вносятся. Посмотрите, процесс идет как бы взаимно. Взаимно вот это дело происходит. Его не надо делать специально. Сначала со страстями бороться, а потом с какого-то момента раз, включили там какую-то скорость новую и пошли добродетели развивать. Оказывается, у Господа все так премудро было предназначено для нас, для немощных людей, что по мере борьбы со страстями они ослабевают, но борьба идет при выполнении евангельских заповедей. Эти самые евангельские заповеди, они постепенно возрождают в сердце добродетели. И вот это взаимное вот такое движение, оно прямо там в сердце происходит невидимо для нас. Мы даже не замечаем этого процесса, как он там таинственно внутри нашего сердца происходит. Итак, заповеди – это добродетели. Нарушение заповеди – это грех. Если мы боремся с грехом, то мы боремся за исполнение евангельских заповедей. Заповедь противоположна греху. Вот это взаимосвязано все очень глубоко. Внутри сердца это выражается в том, что когда мы боремся со страстями, каясь в конкретных грехах или не допуская их, мы постепенно таким образом приучаемся к исполнению евангельских заповедей. Потому что заповеди противоположны грехам. Исполняя евангельские заповеди в борьбе с грехом, мы постепенно развиваем в себе добродетели. И как это таинственно делает благодать в нашем сердце, это не видно совершенно, но зато очень надежно, очень правильно. А вот попытка, сохраняя страсти в неприкосновенности, попытка взрастить в себе добродетели, она будет успешна или нет? Это безнадежно. Вот это будет бесполезно. Вот как раз такой вариант, вот для нас он очень опасен. Это именно тогда бывает, когда мы начинаем делать добрые дела, а вот с этим не боремся. Вот это в себе не знаем. До тех пор, пока мы вот это в себе не изучим, не исследуем, пока борьбы правильно и грамотно не начнем, никаких добрых дел, по сути-то, мы и сделать даже не можем. Потому что любые добрые дела, которые мы будем делать на основании наших страстей или в присутствии страстей в сердце, все эти добрые дела будут перемешаны со злом. Добро с примесью зла, оно уже добром не является. Как пища, посыпанная щепоткой яда, она уже непригодна. Вот так вот в духовном плане, в общем-то, Господь все предусмотрел для нас. Если только мы с вами сможем заставить себя начать вот этот труд, приняв правильные знания, начать вот этот труд оживления в себе духа нашего. Для чего? Для того, чтобы в вечности обрести блаженство вечное. Тот, кто не может еще думать о блаженстве, тот должен о чем хотя бы думать для начала? Сложный вопрос. Вот святые, они ждали кончины своей. Известно, что они такое читали? Они не только смерти не боялись, они ждали, бывало, конца. А почему? Почему смерти ждали? Со Христом, да. Вот святитель Игнатий говорит, если уж мы по любви ко Христу не можем принимать вот смерти своей, потому что они-то по любви ко Христу смерть принимали, потому что смерть, наконец, развязывала их с землей, всю привязанность к земному смерть, наконец, уничтожала. И душа, которая все время была как бы в плену у этого тела, в плену у этих жизненных обстоятельств, связанных с заботой об этом теле, душа, вдруг освободившись, устремлялась к Богу. Таких святых кто приходил встречать в момент смерти? Ангелы Божии. Вот как все необычно. Так нам даже говорят, что они и умирали порой с таким выражением лица, как будто бы они встретились с кем? С самыми близкими, драгоценными им друзьями. И вот эта вот улыбка тонкая на лице, говорит святитель Игнатий, порой так и впечатлилась на теле усопшего. И подходить к телу такого усопшего праведника не только, говорит, не было страшно, а было как бы несколько торжественно, и состояние умиления при этом само как-то внутри начинало появляться. Вот удивительная разница. И в то же время смерть грешника люта, говорит пророк Давид. Человек, который не приготовил себя к смерти, памятью о смерти, такой человек, источает смрад, на лице его горечь, страх, и вызывает это определенный трепет и ужас. Итак, если мы с вами будем старательно готовить себя памятью о смерти к смерти, хотя бы уж не потому, что мы хотим встречи со Христом, но хотя бы, говорит, потому, что мы бы не хотели куда? Вот хотя бы по этой причине, говорит. Как мы можем себя сейчас, как бы имитировать, что ли, вот это стремление ко Христу? Мы можем его как-то имитировать, но это будет подделка. Ну, потому что сердце нечистое, там страсти в сердце. И любые наши ощущения и впечатления, какие бы мы ни попытались в своем сердце инициировать, они будут все равно основаны на страстях. И стремление ко Христу будет эйфорическим и прелестным в нас. А вот отцы советовали не с этого начинать, а именно со страха Божьего, что память смерти должна приводить наш ум в рассуждение о том, что суд Божий при таком моем состоянии определит мне точно вечную муку в аду. И если я этого боюсь, то я и немедленно должен начать принимать определенные меры для того, чтобы начать жить по-другому. То, что я любил, начать с этим бороться. А то, что мне было противно, заповеди евангельской, понудил бы себя хотя бы отчасти их выполнять. Итак, святитель Игнатий говорит, что память о смерти, она очень полезна. Память о смерти, она дает несколько разных благ. И вот в тексте этой статьи о памяти смерти удалось выделить их около десятка примерно. И вот из тех, которые мы уже разобрали, повторять их все-таки не будем. Вот следующее, что нам святитель Игнатий предлагает. Вот такому человеку, который помнит о смерти, если бы ему пришел помысел вознестись своей добродетелью, это те христиане, которые уже приобрели некоторый опыт, которые уже имеют какие-то добродетели, у них может появится какое-то мнение о себе, что они уже чего-то достигли. Вот у них, у святых, это понятно, почему было. Почему у нас, у грешников, такое бывает, это вот непонятно вообще. Но мы так тоже умудряемся делать. Чуть сделали доброе дело, уже какое-то самомнение в нас вылезает. Что-то узнали, где-то прочитали, сами еще не исполнили ни разу, а уже что спешим сделать? Всем рассказать. Всем рассказать. Как бы всем быстрее помочь. Мы говорим, мы такую важную вещь вот узнали, вот знаете, вот то-то, то-то, так-то, так-то. А сам-то делал? Как делается-то? Ну не делал, но я вам поспешил сообщить, чтобы вы тоже начали делать. Вот как хорошо у нас все. Так надо же попробовать. Попробовать сначала, чтобы говорить уже по какому-то определенному праву, что я это делал, я это понимаю, я это умею. Оказывается, это дает положительные плоды. И то надо посмотреть еще, кому рассказывать. Может, бисеры не стоит бросать в грязь, если людям вовсе это не интересно. Мы же хотим всех научить. Итак, если вдруг у кого-то помысел появится вознестись своей добродетелю, то памятование смерти немедленно устремляется против этого помысла. То есть даже вот в этом смысле, говорит святитель Игнатий, память смерти чрезвычайно полезна. Посрамляет его этот помысел, уличает в нелепости и отгоняет его. И он объясняет, почему. Какое может иметь значение наша добродетель на суде Божьем? Посмотрите, он сразу ум наш при памяти о смерти направляет куда? На суд. Вот то, о чем мы говорили в начале. Надо перешагнуть, чтобы в капкан вот этот не попался. Как капкан плотского размышления о смерти. Перешагиваем через этот капкан, и открывается для ума память вечности. Вечность, которая начинается с суда Божьего. То есть на суде Божьем определяется наша будущая вечная участь. Итак, человек такой, который вздумал превознестись каким-то своим добрым делом или какой-то своей добродетелью, если он умеет помнить о смерти, если он приучает себя ежедневно к этому, то немедленно может погасить это самовозношение, внутреннее самодовольство, немедленно может погасить память о смерти. Вот мы с вами порой мучаемся и говорим, вот тщеславие, вот некоторые уже так борются со страстями, не только первые 6 страстей уже знают и борют их, а уже знают и 7-ю, 8-ю, самые тонкие, самые опасные такие страсти. И люди рассказывают, потом, когда дойдут до них, говорят, Господи помилуй, да у меня каждый день и целый день и весь день вот это самодовольство и превозношение, и прет, и куда деваться, говорят, не знаю, куда бежать. Вот те, кто это знают, плакать готовы об этом. А кто еще не знает этого? А почему не знает еще, если кто? А потому что еще с первыми страстями, еще с грубыми не начали борьбу. Вот если мы с грубыми страстями начнем бороться, вот тогда только у нас постепенно открывается видение более тонких проявлений этих страстей и, главное, тех самых опасных 7-й и 8-й. А когда мы не знаем в себе тщеславие, приходилось разговаривать с людьми и не раз, знают они тщеславие или нет. Вопрос такой приходилось задавать. Люди говорят, нет, то есть я не знаю в себе этой страсти. Это говорит только о том, что человек еще имеет такой ум, как его отцы называли, дебелый. То есть он тяжелый, он плотский такой ум, он еще не может различить те тонкие-тонкие явления в своей душе, которые относятся уже к этим самым опасным страстям, тщеславию и гордости. Пока человек не научился бороться с первыми страстями, он те более тонкие никак еще увидеть не может. Итак, вот те, кто начинают борьбу, они в ужас приходят. Так вот, а как погасить это чувство, которое внутри все время возбуждает враг? Возбуждает вот это чувство тщеславного самодовольства. Вот памятью о смерти. Памятью о смерти. Что я явлюсь, Господи, на суд Твой, и опять вот эта вот зараза во мне, она вот все отравит, все испортит, все мои добрые дела... Получается, все мне на погибель оборачиваются. Везде примешивается это самодовольство, и все. И никакого блага я не получу, никаких добрых дел у меня там не осталось, потому что я награду здесь получил, на земле, в виде этого приятного чувства, как бы того наркотического сладкого яда, который сатана умело как-то впрыскивает в душу и разливается так, и не только по душе, но даже и по телу это чувство приятности. Кто знает, тот и понимает уже, как это опасно, начинает с этим бороться, больше и больше проявлений таких видит. Так вот, память о смерти очень хорошо помогает. Какую может иметь цену наша добродетель пред очами Бога, пред которыми и небо нечисто? Вот человек, который упражняется в самоукорении, который начинает более трезво уже смотреть на себя, зная свои грехи, зная, насколько попытки борьбы с ними ничтожны бывают, как долго не поддаются страсти, что борьба со страстями равноценно распятию на кресте. Так отцы и говорили, что те, кто борется со своими страстями, они подобны мученикам. Ну, кто борется правильно, грамотно. Потому что это такое же внутреннее кровопролитие, такое же страдание и скорбь, как будто бы у распятого на кресте. Медленно идет умирание этих страстей, пока воскреснет дух человека, то есть из состояния смерти перейдет в состояние жизни. Сколько надо потратить времени, сил? Итак, вот это памятование смерти предохраняет подвиг от повреждений и растления самомнением, к которому может привести подвижническая и внимательная жизнь, если она не будет ограждена памятованием смерти и суда Божия. Великое душевное бедствие – дать какую-нибудь цену своему подвигу, счесть его заслугой пред Богом. Вот какие важные, высокие вещи говорит святитель Игнатий, может быть, они не совсем для нас, но проблема в том, что и в самом начале наших с вами трудов у нас возникает это самодовольство и самомнение. И даже в самом начале мы уже должны его ловить. Ловить особенно тогда, когда мы выполняем, делаем что? Добрые дела. Вот особенно тогда, когда упражняемся в доброделании. Вот тогда особо нужно следить за состоянием своего сердца. Вот тогда особо-то и напоминать себе о смерти и о суде Божьем. Куда эти добрые мои дела лягут? На правую чашу? Или на левую вместе с грехами. Если примесь страстей там будет, на левую чашу они и пойдут. И надо сердце свое удержать от этого ложного впечатления приятности, признать его за грех и отречься от него. И вот последнее десятое благо, о котором говорит святитель Игнатий. Необходимо христианину помнить смерть. Это воспоминание необходимо для самого подвига. Слово «подвиг» нас здесь немножко смущает. Для какого подвига? Нас касается как-то это. Ну, если назвать другим немножко словом, для нас не столько подвиг, но сколько вот этот труд. Вот этот христианский труд ежедневный по борьбе со своими страстями. Труд, положенный ради исполнения евангельских заповедей. То есть труд, который мы с вами должны добровольно употреблять ради собственного спасения. А чтоб еще было проще и понятней, ради того потрудиться, чтобы не попасть в ад. Вот это на нас должно действовать прямей, проще. Для нас, грешников, это должно быть понятней. Приобретение добродетелей и достижение совершенства и райского блаженства – это больше касается праведников. Мы как-то вот, мы же все-таки имеем иногда какую-то скромность, да? Мы же знаем, что смирение должно быть. Мы говорим, да куда нам в рай? Бывает так? Да куда нам в рай? Мы же грешники. А про ад при этом помним? Вот мы здесь зависаем между адом и раем. Вот мы говорим когда, да куда нам в рай? И вот это вот скромничаем как бы. Оно бывает не столько смирение, сколько смиреннословие. Потому что в глубине при этом, когда говорим, да куда нам в рай, нет почему-то страха. При этом если я сказал, да куда мне в рай, а значит мне куда? В ад. В ад, и что-то у меня волнений никаких нет, переживаний никаких нет. Налегке вот так спокойно сказал, да куда нам рай? И улыбка при этом еще на лице. Такое впечатление, что человек при этом точно считает себя достойным рая, но что-то смиренничает так. Изображает из себя смиренно, говорит, да не, да что вы, я добрых дел не делаю, а сам в уме их перечисляет, сколько он их сделал. Вот как бы на таких лжеправедников нам не оказаться похожими. Потому что много добрых дел делаем, с утра до вечера работаем, говорит, как лошади. Работаем, это же все дела, это же все добрые дела, мы же не для себя это делаем. Часто для наших ближних, мы действительно как рабы порой у наших ближних, вот есть жены, которые вот с утра до вечера только и работают. В две, в три смены работают, с утра соскочили, работают, на работу помчались, там работают, с работы бегут уже с авоськами, домой прибежали, у них там третья смена начинается уже, а там еще стирка, а там уроки с этими балбесами, извиняюсь, надо же учить, а кто будет их проверять? Вот у нас одна сестра, наконец, решилась взяться за своих детей, ну, которых в определенное время упустила, но не хватило у нее времени и сил, и вот она вдруг поняла, что дети-то у нее упущены. Да даже с точки зрения успеваемости, учебы, там двойку поставили в дневник, то там записи ей сделали, привет от преподавателя, то в школу вызвали, что это он у вас там не учится, она заволновалась. И вот она говорит, я взялась, говорит, за одного, на второго, говорит, времени не хватает. Я говорю, да так не может быть. Говорю, оба же ваши. Как вы так за одного взялись, за другого не беретесь? Она говорит, так я с этим 5 часов сижу, говорит, каждый вечер. А на того, где, говорит, у меня время-то, откуда оно возьмется? Ну, она выбор какой сделала в оправдании ее? Значит, старший ребенок, он как бы более способный с точки зрения состояния ума, и ребенок быстро схватывает все, сам как-то уроки делает, и уже возрастом постарше. А вот младший, он от природы не получил вот этой способности ума к самостоятельной работе, к пониманию материала, к изучению, к самостоятельному изучению параграфа. Ну, другой ребенок просто. Ну, один по линии папы, другой по линии мамы. Разные совершенно дети. И вот она поняла, что у этого, и учителя начали на этого жаловаться в первую очередь. И вот взялась заниматься и 5 часов. И когда ей? Это у нее уже вторая или третья смена. Она ей говорит, что мы до конца, до упора, а в какой-то момент времени у нее, говорит, выключается просто уже все, головенка не работает, хоть, говорит, кричи на него, хоть ругайся, хоть на коленях стой, он просто ничего не понимает. Но тут надо хотя бы уже, что, погнать его, чтобы он умылся, чтобы он там одежду себе как-то приготовил, там, портфель собрал и прочее, прочее. Вот жизнь такая. И как при этой жизни нам вспомянуть-то о том, что надо же спасаться? Вот святитель Игнатий говорит, вот этот подвиг, который нам предписан подвигоположником нашим Господом Иисусом Христом, мы все-таки должны начинать. Пусть это для нас как бы, ну, не выглядит как подвиг, потому что мы делаем ничтожно мало. Подвиг, мы понимаем, это что-то великое, да, уже сделать. Но любой подвиг, он достигает великого уровня тогда, когда он начинается, в жизни ведь известно всегда, самых-самых малых таких вещей. Мы не достигнем до уровня подвига, пока самое малое не заставим себя делать. Так Господь и сказал, верный в малом и во многом будет верен. Тот, кто в малом не верен и во многом не верен окажется. Поэтому вот этот наш ежедневный труд, который мы должны сами употребить для того, чтобы избежать вечных мук ада, вот мы и должны сами, проникнувшись этим знанием, начать его, начать ежедневно делать. Для начала, для самого начала этого труда, говорит святитель Игнатий, нужна память смерти. То есть для верующего человека должно быть все просто, однозначно и ясно. Человек на земле вечно не живет. Каждого человека здесь на земле обязательно ждет смерть. Все умирают, и я умру. Если неверующие не верят, что они вечные, то я как верующий должен это четко знать и верить. То есть не просто верить, даже знать должен, что я существо вечное. Смерть забирает только тело мое, на время причем, оно будет возвращено. Я, как личность, душа, иду на суд Божий, и суд Божий оценивает всю мою земную жизнь, которую я повторить не смогу. На суде Божьем можно покаяться в грехах? Нет, вот церковь нас так учит, что здесь на земле труд, а после смерти воздаяние, говорят отцы, воздаяние, то есть там уже все, все. Там бесполезно что-либо из себя изображать. Там бесполезно как-то там вот что-то еще делать. Время земной жизни истекло. После смерти нет покаяния. Святой Иоанн Дамаскин говорит совершенно такие точные и понятные слова. Он говорит, что для ангелов падение, то и для человеков смерть. Как ангелы после падения не могут каяться, так и человек после смерти не может каяться. Вот так. Таково учение церкви. Трагедия в том, что в последнее время нас пытаются расслабить и пытаются внушить нам одну очень опасную ложь. Нам пытаются так потихонечку, помаленечку навязать, что Господь после смерти даст нам еще возможность для покаяния. Что потом, когда-то вот там, потом, в какой-то момент случится так, что нам будет дана возможность все еще изменить. Самоопределиться, как нам говорят. Нет, самоопределяться надо здесь на земле. После смерти воздаяние сказано. Самоопределяться там после смерти не получится. Там воздаяние, там окончательное решение. Если бы после смерти возможно было самоопределение, то тогда, ну, какая бы была проблема? Нам здесь на земле зачем бы надо было вообще помнить о смерти? Зачем бы надо было бороться со страстями? Зачем бы надо было исполнять евангельский закон? Вот для чего столько трудов? Для чего распинать себе на кресте Христовых заповедей? Цель какая вот этого всего? Чему нас учит церковь 2000 лет? Зачем в Евангелии столько заповедей тогда написано? Если прожил человек как угодно здесь на земле, без веры, без покаяния, крещен был, не крещен, неважно там вообще, умер, после смерти все узнал. На земле ничего не узнавал, неинтересно было. Всю жизнь занимался тем, чтобы на розовом коне звонкой ранью, значит, скакать. Ну или телегу тащить, разница какая вот эта, по грязи. Но он все равно своим занимался, а Евангелие так и не узнал. Ничего для исполнения евангельских заповедей не сделал. Как приятно-то нам будет грешникам продлить здесь свою жизнь в услаждении себе, в развитии своих страстей, в удовлетворении своих грехов, желаний, похотей и прихотей. А после смерти, там же уже тела нет все равно. Магазинов нет, телевизора нет, компьютеров нет. А чего там делать-то? Там делать нечего уже совершенно. Вот там начнем каяться. Удобный вариант ведь, да? Вот для нас, грешников, это вообще отличный вариант. Отличный вариант. Здесь живи как хочешь, человек, как хочешь. А после смерти все сделай то, что тебя требовалось при жизни. Там тебе Евангелие прочитают, там тебе заповеди назовут. Там сходишь к соседу, который в соседней камере в аду тоже на огне горит. А ты ему придешь, может быть, водички плеснешь, доброе дело сделаешь, потушишь его огонь. Я не знаю, что можно придумать в аду, какие можно делать добрые дела. Как там можно изменяться? Как там исполнять евангельский закон? Там только вопить остается. А ты же нам не сказали, что в аду будет общение, такая же жизнь, машины, квартиры, там, семьи, в которых ссорятся, дети, которые капризничают, на работе, на которой что-то требуют, коммуналка, которая все время возрастает. Там же нет этого всего. Если там бы была вторая жизнь, тогда понятно, при той второй жизни душа бы там уже, зная все, она бы себя вела, наверное, по-другому. Ну, то есть я бы, оказавшись там, когда огонь поджигает с левой стороны, а с правой бес, скрежеща с зубами, как бы разодрать меня или укусить, я бы тут уже ровненько шел, правда? Двойную полосу бы никогда не пересекал. Я бы уже аккуратненько по своей линии бы шел, все. Но ведь это же наивная басня такая, сказка. Вот если так себе представить загробную участь, загробную жизнь, тогда вообще красота. Здесь, видите, Бога не видим, духовный мир не видит, не видим для нас, бесов нет. Здесь одна проблема, вот мое тело, даже душу свою не вижу. Вот и забочься о своем теле, вот так мы и живем. И верующие люди, и крещены, и в церковь входим, но вот тело главным является для нас, а вечной участи не помним просто вообще. И нам бы было весьма удобно, чтобы после смерти бы как раз, хоп, теперь все открылось, теперь мы все знаем, теперь вот он ад, он меня ужасает, я его боюсь. И если я не хочу там остаться навсегда, мне как бы надо просто теперь кричать, вопить, плакать за то, что я неправильно прожил жизнь, и я буду прощен, я буду помилован. Удобный вариант. Вот этот удобный вариант является ложью. Опровергается он очень просто. Свидетель Иоанн Златоуст говорит так, что вот покаяние здесь на земле, оно должно быть добровольным. Если я не подскажу это слово, вы бы и не догадались, то спрошу, каким, вы скажете, искренним, там, правильным, постоянным, да, оно должно быть добровольным. Вот здесь нас что-то реально принуждает к покаянию или нет в этой жизни? Фактически это ничто, если только беда случится у человека, у верующего, в трагедию в какую-то попадет, и потом такой человек осмыслит, или кто-то ему подскажет, и по грехам своим ты попал. И он, если осознает, начнет каяться. Но это же для верующего человека, и который умеет связать последствия своей греховной жизни с причиной, с предыдущими грехами. А для всех неверующих-то здесь какая причина для покаяния? Нет. Если нет веры, и причины для покаяния нет. То есть покаяние должно быть добровольным, точно так, как и вера должна быть тоже добровольной. Вот когда мы попадаем после смерти туда, в состояние ада, там есть во что верить или нет? А там мы все знаем. Вот мы здесь верим в Бога, там мы увидим Бога. Мы здесь верим в ад, там мы увидим в ад. Здесь мы верим в существование злых духов, там мы увидим духов злых. Здесь нам говорят какие там ужасные муки, а мы и слышать не хотим, и не верим в это все. А там мы реально в них попадем. Но мы же там уже будем это реально ощущать, знать. Не просто верить, знать. Тогда покаяние там каким будет, если мы уже знаем это все? Вот правильно, вот догадка правильно. Покаяние будет вынужденным. Это покаяние бесполезное. Оно не может дать исцеляющей силы, оно не может дать прощения в грехах, потому что вынужденное покаяние цены никакой не имеет в глазах Божьих. Потому и покаяние после смерти, оно и не может быть, оно и бездейственно. Там может быть только отчаяние, как сказали отцы, только отчаяние. От того, что многие здесь на земле что-то слышали, что-то знали, а делать не хотели, то жалко себя было, то времени не было, то суета закружила, то там очень тяжело это как-то показалось, то страсти дороже были. А там по необходимости уже начнем сокрушаться и ужасаться, что же я наделал, как же я провел свою жизнь, зачем я упустил это время. Но это уже отчаяние, говорит свидетель Иоанн Златоуст. Это уже не будет покаянием тем, которые здесь на земле исцеляет душу, перерождает душу. Тем покаянием, которое принимает Бог. И за это покаяние прощает грехи. Потому что здесь покаяние добровольное у людей, основанное на вере. А там будет раскаяние с отчаянием, потому что там не будет уже веры, там будет уже знание, там воздаяние. Итак, святитель Игнатий говорит, что память о смерти абсолютно нам необходима. Уже только для того, чтобы начать наши христианские дела. Чтобы начать. И не та память о смерти, еще раз подчеркнем, которая упирает нас в яму, в могильную, и на этом останавливает, а та память о смерти, которая позволяет нам, помогает перешагнуть через эту плотскую составляющую памяти о смерти и войти умом в состояние вечности, с осознанием того, что после смерти ждет суд, что решением этого суда может быть навечно для меня ад или рай. И вот 10 примерно тех благ, которые свидетель Игнатий отмечает в статье, мы их прошли с Божьей помощью, как-то все-таки разобрались с какими-то пояснениями. Вот времени уже почти столько, сколько мы предполагали. Если по теме, я вас прошу, если возможно, по теме есть что-то спросить? Желаете что-то еще дополнить? Да?
Какие упражнения?
Вот оно само по себе упражнение, мы о нем как бы постоянно все время и упоминаем, оно в том и заключается, чтобы найти хотя бы немножко времени по ходу дня или вечером, у кого есть когда возможность, у некоторых людей вообще нет возможности, надо найти ее, эту возможность, и начать размышлять, что если все умирают, вот здесь должно быть размышление, как бы логическая цепочка, если все умирают, я умру, вспомнить, как кого-то хоронили. Через это воспоминание прийти к осознанию того, что все равно моя жизнь здесь на земле закончится, я не вечный. Но при этом после моей кончины с телом с моим разберутся, это меня уже не касается. Я уже ничего тут не сделаю, ничего не поправлю. Что будет со мной? И дальше начать рассуждать. Я отправляюсь на суд. На суде все факты моей жизни выплывают. И здесь как раз попробовать переключить себя на память о своих грехах. Начать вспоминать хотя бы какие-то свои грехи, которые были очень тяжкие, очень страшные, особенно смертные грехи в течение жизни. О тех страстях, которые сегодня мучают меня изо дня в день, с которыми я никак не могу справиться. Которые одолевают и одолевают, они побеждают меня. Если так, то это болезнь, смертельная болезнь души. Кому человек подобен при жизни, с тем будет и в вечности. Если есть у меня страсти, я их в себе знаю. Если еще, мало того, тяжкие грехи, да еще смертные грехи у людей, у некоторых повторяются, это должно вводить нас в глубочайшие переживания, в глубочайшее такое содрогание от того, ну так это же меня точно совершенно определит в ад, на вечную муку. Дальше я должен вспомнить, что есть ад. Как я читал про это, как там вот из каких-то воспоминаний святых, которые нам оставили эти описания. И вот так вот постепенно умом рассуждать. И свидетель Игнатий говорит, что сначала возникает такое чувство тяжелое, тяжелейшее, мрачное чувство от того, что я сам себя осуждаю. Осуждаю реально на вечную муку в аду. Я сам умом своим прихожу в осознание того, что в моем вот в этом состоянии ничто иное, как ад. Только ад. А каков ад? Я должен хотя бы как-то это представлять и понимать. Но после этого, говорит свидетель Игнатий, если мы придем вот в это состояние, которое первоначально очень мрачное и тяжелое, то после этого родится обязательно определенное сожаление о себе самом. Сожаление. Он говорит, святитель Игнатий, что здесь таинственно начинает подключаться божественная благодать. Вот этому делу содействует Бог. Он говорит, это не объяснить, как это происходит, когда вот это тяжелое, мрачное ощущение от воспоминания о смерти вдруг переходит в новое состояние умиления, когда человек испытывает внутреннее сожаление о самом себе. Глубокая скорбь переходит в новое состояние жалости, сочувствия и сострадания к себе грешному. Что я так худо прожил жизнь, что я сегодня изо дня в день опять проживаю нерадиво, что повторяю грехи, что борюсь плохо и слабо, что молиться днем не успеваю, что память о Боге так и не прижилась ко мне, что ждет меня вот эта кончина, обязательно, как другие умирали, я умру, и придется мне вечно и вечно мучиться в аду, и ничто меня оттуда не избавит и не извлечет. И вот это искреннее сожаление о самом себе, оно рождает, как говорит святитель Игнатий, уже новое состояние. Как бы к той горечи и скорби, которая сначала рождается в сердце, примешивается новое состояние вот этого умиления, как бы некоторого утешения, в котором есть семя, догадайтесь чего? Надежды. Семя надежды на милосердие Божие. На себя-то надеяться не приходится, правда ведь? Я же себя засудил. Вот я стал рассуждать об этом и вижу, что я осужден, я уже сейчас осужден. Уже моим размышлением я и то понимаю, чего я достоин. Но при этом милостивый, благой Бог наблюдает за этим процессом, невидимо тайно присутствуя. И вот это семя надежды, оно каким-то образом начинает там внутри прорастать, как говорит святитель Игнатий, и такой человек не остается в уровне отчаяния. Когда он поразмышлял и порассуждал о своей смерти, о суде и о будущей своей личной муке в аду, тогда такой человек начинает вдруг изнутри делать что? К кому обращаться? Вот с этой надеждой обращаться к Спасителю. Вот это самое главное, ценнейшее достижение вот этого упражнения. Обращаться к Спасителю с просьбой о милости. Боже, милости в будем и грешном. И вот если на этом будет завершено вот это упражнение, тогда человек не будет в мраке, не будет в отчаянии, он будет вот с этой тонкой, но все-таки надеждой на милосердие Божие. Если, конечно, мы не лентяи, если мы, конечно, не обманщики, что только обещаем и говорим, а ничего не делаем. То есть человек, который делает хотя бы какие-то попытки, он будет иметь эту надежду. Хотя и оступается постоянно. Так, вопрос по теме еще есть? Да.
Вы говорили, что надо с юности, с младенчества, с малого возраста детям как-то всевать вот это понятие о вечности, о смерти, чтобы как-то, ну, они тоже понимали, что жизнь когда-то кончится и надо делать. А как вот это донести детям? Если я себя вот помню, то мне было действительно страшно, что есть смерть, и это приводило меня в уныние. И пока прошли годы, и коснулась меня вот эта благодать, которая мне дала понимание, что есть вечность, а раз она есть, и мы будем жить, значит, ничего страшного нет, тоже еще не было страха. Но все-таки это пришло уже в возрасте, когда это уже было, как бы, ну, моя встреча с Богом. Это уже Господь, я видел, меня коснулся и дал мне вот это понятие, я стала развиваться в этом плане. А вот как детям донести?
В отношении детей я умолчу. Потому что у меня нет личного опыта. Все-таки хорошо говорить о том, когда есть личный опыт, правда? Вот у меня нет личного опыта. Когда дети мои были маленькие, я этого ничего не знал. Я сам намного позже приобрел эти первые понятия веры, первые какие-то навыки покаяния. И когда они уже были достаточно большие, и мне уже с большим трудом приходилось им предлагать эти знания, мягко говоря. Вот. Как с маленькими детьми быть, я не знаю. Я вот так теоретически я понимаю одно, что маленьким детям преждевременно говорить о смерти. Все-таки преждевременно. Нужно, чтобы дети достигли, это мое предположение, я сейчас высказываю только предположение, оно не проверено, на опыте оно не проверено. Нужно, чтобы они достигли какого-то определенного возраста, не знаю, сколько это будет лет, но это может быть уровень 7 лет, 8 лет. То есть тогда, когда считается, что сознание человека уже укрепилось. С этого времени примерно церковь уже ждет от ребенка исповеди, да? И исповедь своих грехов. Что это значит? Что ребенок примерно в 7-летнем возрасте должен знать свои типичные грехи, которые он совершает, должен уже уметь их замечать, должен их уже как-то записывать, и как-то в них уже каяться. По сути, вот наша задача родительская, прежде всего в том, вот почему ребенку еще не обязательно, вот сейчас, наверное, на ходу догадываюсь, почему ему не обязательно еще вот памятью о смерти себя сокрушать? Потому что ребенок, он еще очень доверчив. Он кому будет доверять? Ну, маме и папе, которые это делают. Вот родители, чтобы заставить себя, через память о смерти, память о смерти заставляют себя. Потому что здесь уже надо ломать вот эту свою гордую натуру, которая ну, прожила столько лет и в страстях уже прожила. Нужны особые средства, особые такие способы или медикаменты, с помощью которых надо как бы потрясти вот этот окаменевший уже дух свой. Ребенок еще, он еще мягкий. У него сердце еще как бы не каменное, а плотяное. Ему достаточно примера родительского. Вот если с ребенком рядом встать и начать делать поклоны, если при этом перед поклонами записать его грехи за день, он сам-то их не видит чаще всего, мы должны подсказать. Мы должны подсказать то, что заметили у него вечером, а по ходу дня, то, что мы не видели, спросить его, не делали что-то ты вот это, вот это, вот это, вот это. Где список взять грехов нашего ребенка своего? Список типичных его грехов где взять? Никто не занимается детьми? Нет, надо их составить. Можно взять детскую исповедь, можно взять какой-то шаблон. Но если мы знаем своих детей, ну сами если верующие люди, верующие родители, особенно бабушки и дедушки, опытные такие в вере, они в младенцах, в своих внуках уже видят страсти. Ему еще года нет, они уже видят. В 2 года они еще больше видят страстей. Что при этом бабушки и дедушки начинают делать? Нормальные бабушки и дедушки плакать должны сразу. Плакать. Что это в детях проявляется? Это уже страсти в них действуют, которые в них засеяны. Кто источник этих страстей? До папы и мамы, вот еще бабушка и дедушка были. Это они породили, это они в себе взрастили, детям своим передали, а от детей перешло к детям. И если опытный верующий человек смотрит на ребенка своего, хоть это свой, хоть это внук там, он видит себя, это зеркало. Надо иметь мужество разглядеть в детях по их поступкам, еще несознательным поступкам, разглядеть свои страсти. И если я свои страсти знаю, я в них это же обязательно увижу. Если это так, то ребенок по мере его возрастания, он должен наблюдаться, как бы под нашим наблюдением находиться, и нам не надо лениться, иметь бумагу и на ней записывать каждый день типичные грехи вот этого ребенка. Особенно тогда, когда он уже начал говорить, начал уже что-то понимать, там 6-7 особенно лет, он там уже много чего делает. И вот эти грехи, типичные его грехи, нужно записать на бумаге. Их пособирать надо, ну, неделю, 2-3, месяц. Пособирать, и будет перечень типичных грехов 20-30, которые для нашего ребенка характерны. Если он еще что-то там натворит, мы сюда новенькое, мы тут тоже допишем в этот листочек, этот список пускай пополняется. Итак, каждый вечер заботливый родитель, он должен помочь, кроме своего собственного покаяния, осознания своих грехов, раскаяния своих грехов, он должен помочь ребенку. Давай проверим тебя, были у тебя какие-то отступления сегодня. И по списку проверить его. И он пускай вспоминает, это делал, отметили, это сегодня было, вспоминает, было. Если ему подсказывать примеры, ты же тогда вот так делал, что-то подобное было, то есть ему надо помочь. Итак, грехи мы его отметили за день, ну хотя бы десяток грехов. Ребенок их может признать. Дальше вот это наша память о смерти, которая помогает нам сокрушиться. Мы с этим чувством, с этим состоянием вместе с ребенком начинаем делать поклоны, прося Бога о прощении вот этих грехов, которые мы у ребенка вот сейчас только отметили, за день. И вот попробуйте когда-нибудь сделать это дело. Вот ваше внутреннее сокрушение сердца при глубоком осознании своей вины, что ребенок грешит, это почему? Потому что мы ему засеяли эти страсти. Они в нем уже действуют. Если я виноват, если я каюсь и сокрушаюсь, я делаю поклоны вместе с ним, прося Бога о прощении ему, его грехов. Но как будто бы они мои, потому что я же виноват. И вот это ощущение, вот это чувство, которое испытывает взрослый при этих поклонах, оно передается ребенку. Он не знает еще о смерти, он еще не понимает. Она ему, собственно говоря, и не нужна еще эта память. Он еще не огрубел сердцем, у него сердце еще не дорога. Он легко впитывает настроение взрослого человека, рядом кающегося. И вот если так начать делать, искренне, если еще ребенок увидит слезу, ну, если такое еще случится, при искреннем раскаянии, ну, даже без слез, с воздыханием искренним, ребенок начинает также честно, искренне делать эти поклоны, тоже воздыхая, как будто бы он тоже начал переживать вместе с нами. Вот так вот, как бы вот это чувство покаяния, вот это состояние покаяния очень легко передается ребенку при совместном раскаянии в его грехах. И это можно делать каждый вечер. Но если забота есть о будущей вечной участи не только их, но и собственной, потому что мы же их породили, мы им это все дело засеяли. И вот так, не говоря о вещах, которые для них еще непонятны, которые для них еще страшны, они способны впитывать опыт покаяния, впитывать опыт веры. Если так делать, не лениться, то тогда, во-первых, у него навык появляется знать свои грехи, каяться в них, именно просить с поклонами у Бога милости, прощения в этих грехах. И тогда самое удобное еще в том, что к концу недели у нас с ним список готов. На исповедь идти очень удобно. Не надо там напрягать его за неделю, вспоминать, чего он просто не вспомнит. Я не помню, а он как свое вспомнит. Так вот, при невнимательном отношении родителей к своим детям, дети ходят на исповедь, а родители надеются, что кто наших детей там исповедует? Так никто родители детей не отправляет своих на исповедь. Кто там их исповедует? Да батюшка, конечно. Батюшка пророк, прозорливец должен быть по нашему какому-то такому рассуждению. Он грехи моего ребенка должен знать, как будто он живет в его семье, а не в моей семье. Добрый батюшка, он поговорит добро с нашим ребенком, но чтобы не пугать его, чтобы не настраивать против исповеди. Они же тоже понимают, что нельзя же ребенка оттолкнуть. В результате это все превращается в изображение. Вот это изображение, оно никому пользы не дает. Пастырь, он ответит перед Богом за то, что был вот этот ягненок, а его с детских лет не настроили так, как надо бы было. Родители ответят за то, что они с детских лет не учили ребенка видеть свои грехи, не помогали ему каяться, вместе с ним это не делали. А порой бывает, и своих-то грехов не знали. Вот так вот мы сейчас примерно все и живем, современные христиане. А за нами следующее поколение, дети наши идут, тоже ничего не понимающие, ничего не знающие. А потом, после 7, 8, 10 лет, они вдруг говорят: а мне неохота, а ты грехи напиши, а я ничего не помню. А потом напишет те же самые 2-3 грешка, а у него там еще пяток таких «будь здоров», о которых он не говорит. А почему не говорит? Если дома скажет, выпарют, а батюшки скажут, а он забудет и не скажет их от волнения. И так вот они с грехами начинают ходить на причастие. А в 12-13 лет они говорят: все, отходились. Вот облом. И первый облом — огорчение для родителей. А уже там силком не затащишь даже бывает. А почему? Потому что вот с самого начала упустили этот процесс. Сами его не знали, а как мы его ребенка-то настроим в этом процессе? То есть с нас должно начинаться. Вот еще раз, если подвести итог. То есть не нужно ребенку предлагать вот эти сложнейшие темы, которые для ребенка еще непонятны. Они его могут ввести в отчаяние, действительно в какой-нибудь страх от непонимания духовной сути, потому что духовное детям очень сложно дается, точно так же, как и учеба им сложно дается и все остальное. Но вот опыт родительский они очень удобно впитывают, как губка. Но этот опыт должен примерно так быть построен, вот условно хотя бы, так как вот я сказал. И тогда дело пойдет.
Еще вопрос. Ну, как-то вот сталкиваюсь с тем, что дети в возрасте до 7 лет, 5 лет, они задаются вопросом: я тоже умру? И такая печаль у них в глазах, не знаю, что им ответить.
Вот в этом случае, вот если ребенок сам задает вопрос, тогда все очень просто. Тогда начинаете ему говорить о том, какие мы вечные, как Господь дал себя распять за нас, за наши грехи, как нам оставил покаяние, как церковь. Все дальше говорите, оглашайте его. Оглашайте, вот точные, правильные понятия давайте, чтобы у него уже появлялась надежда. У них же и надежда также рождается сильно. У них и вера еще такая непосредственная. Господь сказал: пока не будете, вот как дети, верить вот так же, и не войдете в Царство Небесное. Вот им это свойственно. Единственное, нужно просить детей, чтобы они это оглашение не проводили где? В школе. То есть не надо им дальше-то рассказывать. Им хочется поделиться своими сверстниками. Он придет в школу и скажет, что а вот тот вот так, вот так, вот так, вот так. Быстро учитель за ухо куда-нибудь поведет в учительскую, а потом вызовут родителей и скажут: что вы тут проповедуете веру, у нас же школа светская, веру проповедовать нельзя. Ну то есть вот единственное, надо, чтобы ребенок это умел, как бисер драгоценный, хранить в своем сердце. Что для себя, то есть для своего спасения. Но для этого мы должны прекратить болтать, тоже направо-налево. Должны собой заниматься в первую очередь. Вот вопрос очень тяжелый. Неужели Бог, который есть любовь, придумал все так, что подавляющее большинство любимых его творений будет обречено на вечные муки? Неужели Бог милосердие больше не даст ни одного шанса к спасению после смерти немощным своим, но любимым чадом? Вот первая фраза: неужели Бог, который есть любовь? Вот здесь в этом выражении есть как бы ответ на этот вопрос. Если бы в Священном Писании было сказано, что Бог есть только любовь, вот тогда бы мы с вами с уверенностью могли решить, что если Бог есть только любовь, тогда Он будет миловать всех, прощать всех, давать еще возможности второй, третьей жизни всем, только лишь для того, чтобы возможность для спасения была у каждого разумного существа. Но вот когда мы в Священном Писании не находим здесь вот этого слова, что Бог только любовь, а находим еще достаточно подтверждений о том, что Бог есть еще и праведный, что Он еще есть судья, что Он еще есть и мздовоздаятель, и прочие высказывания Священного Писания говорят нам о том, что ограничивать все свойства Божьи только на одном, который есть любовь, нельзя. И представить себе, что Господь без покаяния, без изменения жизни, без борьбы, просто так тех, которые скажут «прости», будет прощать, то мы в результате завязываем Богу глаза, лишаем Бога ума и заставляем Его делать то, что хочется нам. Вот это мы с вами хотим, чтобы Бог был примерно такой, как нам представляется. Нам представляется так, вот как мы видим добро, вот такое же добро должно быть у Бога. Если мы, являясь добрыми, всем все готовы прощать, всякое безобразие готовы поощрять, детей своих готовы лени, расслаблению всякому и прочему все им позволять, то примерно так, мы думаем, должен Бог с нами делать. У нас понятие о добре искаженное. И вот этим своим искаженным понятием мы пытаемся рассуждать и о Боге точно так же. И когда мы внедряем такие свои понятия в отношении Бога, то мы, как тварь неразумная, пытаемся постичь бесконечного, премудрого Творца. И в этом исследовании мы, конечно, помрачаемся, мы спотыкаемся сами, мы повреждаемся. Потому что, вот я где-то приводил такое сравнение, если мы трехлитровая банка всего лишь по объему, то в эту трехлитровую банку нельзя влить ведро. Правда ведь? Ведро даже никто туда не войдет. Вот то, что может вместить вот эта трехлитровая банка «я», вот она только это и вмещает. Она больше вместить не может. А мы, по своему вот этому ограниченные 3 литрами, мы решили в себе вместить океан. Вот эта трехлитровая банка дерзает сказать, что она исчерпала океан. Она познала океан, она вместила в себя океан. Вот это первое, что мы себе должны сказать при таких рассуждениях. Я не могу постичь Бога. Мне это не понять. В меня не вмещается бесконечно, потому что я всего 3 литра. Так это океан не входит в трехлитровую банку. Но Бог разве ограничен, как океан? Бог вообще бесконечен. Если уж океан не влить, то как понять бесконечного Бога? Как приписать Ему то, что кажется нам? Как заставить Его делать то, как вот нам думается? Это же попытка твари восстать против Творца. Попытка твари переделать все Священное Писание под наш лад. Дать Священному Писанию такое толкование, какое приятно нам, какое думает мой ум трехлитровый. А там океан думает, а там бесконечный Бог. Как мы можем это постигнуть? Вот мы должны принимать со смирением то, что нам открыто. Вот такое правило было и есть в церкви всегда. Вот то, что Бог хотел нам открыть, Он открыл. И то, что нам полезно для нашего спасения, мы знаем. А то, что нам не открыто, додумывать нельзя. Гадать нельзя. Это действительно гадание на кофейной гуще или еще как-то примитивнее и глупее. И вот попытки современных людей, да и в прошлом,
Почему была ересь Иригена осуждена на Пятом Вселенском соборе? Потому что отцы признали вот это учение самым бесчеловечным учением, которое обещает покаяние после смерти, спасение всем, добровольное самоопределение после смерти всех грешников. И даже так, до такого доходили последователи этого учения, что говорили, что даже сатана покается, да даже бесы все покаются. И еще самое ужасное, они еще займут место, покаявшиеся бесы, выше, чем ангелы. Вот видите, вот наш плотский ум, который своей правдой судит все, он придумал такую ужасную новость, что бесы, которые покаются, они будут выше тех ангелов, которые сохраняли верность и преданность Богу, Творцу всегда. Вот это-то на каком вообще основании? Вот куда заходит наш ум. В состоянии вот этого дерзкого желания вместить в себя, в эти 3 литра океана или бесконечного Бога. Поэтому здесь, братья и сестры, мне кажется, простота нашей веры, она самой ценной является и самой полезной для нас. Мы не должны пытаться раскрыть дерзко то, что нам не открыто. Мы не должны сейчас искажать Священное Писание, толкуя его шиворот на выворот и находя там якобы доказательства того, что будет апокатастасис. Все попытки в Священном Писании найти доказательства апокатастасиса – это бессовестная, неприличная ложь. Если проверить это несложно, вот если кто-то будет приводить, что вот в Священном Писании апостол сказал вот так, и в доказательство апокатастасиса будет приводить какую-то цитату, нужно открывать толкование кого-то из святых отцов на эти слова апостола Павла. И толкование читать. Если в толковании святых отцов эта фраза толкуется так, что апокатастасис будет, всеобщее спасение будет, ну нам правильно говорят тогда. Только ни в одном толковании слова Священного Писания ни у одного из святых отцов не приведены как доказательство всеобщего спасения. Нет там этого. Если мы сейчас скажем, что мы святых отцов отменяем, толкователей больше не слушаем, и будем снова сами толковать Священное Писание, то мы протестанты. Мы выразили протест против учения Церкви, против благодати Святого Духа, которая в святых отцах говорила и открыла нам истину. Поэтому здесь надо быть очень внимательными, очень осторожными. Здесь должно быть вот то хотя бы элементарное, простейшее наше смирение, которое бы не позволяло бы нам вот дерзко вклиниваться в те вопросы, которые нам не открыты в точности. А там, где хочется это открыть, в действительности, если посмотреть, оно не открывается. При желании куда-то залезть, мы залезем. При желании что-то исказить и по-своему истолковать, мы истолкуем, проблем нет. Но только вот если Пятый Вселенский Собор осудил апокатастасис, и всякому, кто будет говорить и думать, что муки грешников не вечны, объявлено анафема. Ну что нам еще надо? Неужели будем сомневаться в святости святых отцов Вселенского Собора? Неужели будем думать, что не Дух Святой говорил их устами? Тогда куда мы зайдем? Начиная упразднять вот эти вот вещи, мы упраздним вообще все в церкви, упраздним все. И каждый напишет так, как каждый напишет, как ему нравится, как ему приятно будет. Мне приятно вот так истолковать это место. А другой скажет, а мне вот это вот правило Вселенского Собора не нравится. Я его отменяю. А потом другие себя вот скажут, а нам вот эти вообще все вещи не нравятся. Так так протестанты и делали. Собственно, они потому и названы протестанты. Они выразили откровенный протест. Протест и объявили, что каждый может понимать Священное Писание так, как ему открывает Бог. С чего они решили, что им Бог открывает. Вот надо быть святым, чтобы Дух Святой в человеке пребывал. И Дух Святой может открыть истину. А всякий толкователь нынешний, который берется толковать свое мудро, там не Дух Святой открывает, а лукавый Дух открывает. Поэтому вот твердо удерживаться в истине – это наша с вами очень главная задача. Если мы истину будем презирать, то святитель Игнатий говорит, что всякое отклонение от истины, особенно в догматическом вопросе, называется ересью. А ересь – это хула на Святого Духа. И как мы, являясь хулителями Духа Святого, получим от Духа Святого прощение грехов, от Духа Святого получим спасение, жизнь вечную? Уже никак. Поэтому ересь особенно относится к смертным грехам. И отлучает человека от вечного блаженства. Ну вот, простите, вот как сумел, так ответил.
2000 лет, 21 век. человечество трудится на земле, землю свою как-то сохраняет по сегодня, и сегодня атомным паритетом она его сохраняет, Россия. Почему такие маленькие движения духовные? Человечество трудится.
Хорошо, хорошо. Здесь как раз ответ заключается в том, что все земное, то, что мы совершаем на земле, оно является делами рук человеческих. Мы знаем с вами, что все дела рук человеческих при втором пришествии Христовом, что с ними будет? Их не останется. Поэтому вот как бы мы ни ценили наши достижения, каких бы мы высот в технике, в науке не достигали, то это все пред Богом, оно ничтожно, оно никчемно. Пред Богом цена одна душа кающаяся. И один грешник кающийся дороже всего мира для Бога, так ведь? И вот здесь, когда мы евангельские понятия будем применять, то мы с вами поймем, что такое земное, а что такое духовное. И вот Господь будет судить нас не потому, каких мы достигли высот в науке, в технике, в сельском хозяйстве, в строительстве, в развитии там, каких-то там особых научных направлений и прочее. Господь будет нас судить по евангельским заповедям, а там совершенно четко определено, что мы должны делать и как мы должны себя вести. Вот там о развитии науки и техники ничего не сказано. Поэтому под талантами нужно понимать не способность человека изучать какие-то науки или исследовать какие-то тайны природы. Под талантами нужно понимать те качества души врожденные, с помощью которых мы могли бы делать евангельские дела. Не просто добрые дела, а евангельские добрые дела. Вот за это мы и будем оцениваться. Когда мы совершаем добрые дела, то довольство возникает непроизвольно. И как ни пытаясь от этого избавиться, результата нет. Их в дверь, а не в окно. Как правильно размышлять, чтобы смириться? А вот мы как раз об этом и говорили. Вот если христианин уже знает в себе вот это действие тщеславия, опасное действие тщеславия, и при выполнении даже элементарнейших, простейших, добрых дел уже возникает это злобное, проклятое чувство, не злобное, оно приятное, но все-таки скверное, вот это ядовитое чувство, то мы должны его погашать. Здесь не надо впадать в отчаяние. Это уже опыт борьбы, это уже практика борьбы. Здесь просто нужна борьба. Значит, когда оно возникает внутри, и мы его замечаем, это уже большое для нас благо, что мы его начали замечать. Раньше мы его просто не знали. Оно было всегда. Вот недаром же христиане некоторые говорят, что-то меня прет, говорят, прет вообще. Вот это полезло, этому уже не могу никак найти, там связать. Но если сказать по правде, оно ничего не поперло. Оно всегда вот так вот было, всегда оно внутри сердца хранилось, и вот так оно всегда и жило в нас, и проявлялось в нас. В чем проблема-то была? Мы его раньше чего? Да просто не видели и не знали. Мы даже грубых-то грехов не знали. Но когда мы начали мало-помалу работать, сначала смертные грехи осознали, раскаялись, сокрушились, пресекли. Там пытка-то какая. Когда человек привык к каким-то смертным грехам и лишить себя этого, такое страдание. Это действительно пролитие крови, это первое ужасное испытание, прямо излом настоящий. Ломает, как наркоманов ломают. Вот так бывает, люди расстаются с смертными грехами, так это бывает тяжко. Поэтому, проходя вот эти испытания тяжелейшие, постепенно просветляясь умом от чтения духовной литературы, от чтения Евангелия, человек постепенно более грубые грехи побеждает, потом менее грубые грехи. И далее, если продвигается, в борьбе спотыкается тысячу раз, встает и опять спотыкается, и этим, каясь и не отчаиваясь и не бросая, привлекает благодать. Вот это состояние нищеты духа, святитель Игнатий говорит, оно наиболее удобно рождается при борьбе со страстями. Она так тяжела и так опасна, что после какой бы первой победы над смертными грехами, если удалось их все-таки прекратить, там открывается новый пласт следующих грехов, которые так бывают разнообразны, что с одними вроде бы и можно расстаться, а другие вообще никак нас не оставляют. И вот эти вот падения и восстания, опять с надеждой на Бога и с прошениями к Богу о милости, вот они в нас рождают способность уже на себя не надеяться. Как мы в течение всей жизни ведь на себя уповали. Сами решали, сами делали, сами там думали, сами планировали. А здесь понимаем, что вот в этом вопросе ничего у нас не выходит. Значит, остается сокрушаться сердцем и вопить к Богу с надеждой на милосердие Божие. И вспоминать опять о смерти, и опять себя сокрушать этим, и доводить до искреннего такого сожаления о своей жизни, и опять надежду на Бога, чтобы как-то проявлять. И вот в этой борьбе постепенно просвещается ум человека, или просветляется, даже можно так сказать, и человек начинает видеть даже внутренние чувства сердца. Вот тщеславие – это тонкая внутренняя страсть, чувство в сердце человека. Оно становится противно со временем, потому что человек понимает, какая это отрава и яд. Но победить бывает очень долго, ее невозможно просто победить. Тогда остается главное – заметить проявление этого чувства, признать его греховным и попытаться внутренне его подавить. Подавить как раз укорением себя в грехах, воспоминанием о смерти, о суде Божьем и об аде. Вот этими впечатлениями оно хорошо подавляется. И когда человек будет тренироваться в этом подавлении этого внутреннего чувства, оно со временем будет быстрее подавляться. Оно не будет вот так вот расплываться по всей душе и по всему телу и помрачать ум. А человек его с Божьей помощью все-таки будет научаться подавлять. И так вот в этой борьбе постепенно, это может пройти 5, и 10, и 15 лет, ничего страшного в этом нет. Страшно тогда, когда человек не видит греха и не борется с ним. А когда человек видит грех и ведет борьбу, вот это настоящий христианин. Тем более, если уж похвалить такого человека для проверки его тщеславия, давайте похвалим еще, да? Скажем, если человек научился замечать свои тонкие чувства сердца наподобие тщеславия, то он многого уже достиг. Вот. Как у того человека в сердце? Приятно? Ну, многого достиг. Это действительно так. Дойти до этого уровня борьбы – это очень важно. Это очень хорошо. Поэтому здесь не отчаиваться надо, а еще больше иметь надежду на Господа.